Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет! У нас в гостях сегодня Павел Бадыров. Павел, привет!
Привет!
Рад тебя видеть очень.
Взаимно.
Мы собирались проговорить сегодня про 90-е годы.
Вроде как,
да. Как все было интересно тогда.
Кстати, у меня даже ролик на канале есть, который называется так: 90-е. И подпись снизу. Мне было интересно.
О, как!
То есть я почти угадал. Так и некое резюме.
Мне тоже было интересно, хотя я в 90-е вроде маленький был, потому что я 77-го года. То есть я, считаю, в 94-м году только школу закончил. Тогда же поступил в вуз учиться. И в 99-м году из вуза демобилизовался. То есть, теперь я всем с полным основанием говорю, что, ну, знаете, высшее образование я получал в прошлом веке.
Собственно, я тоже.
Ну, ты-то я немножко старше, поэтому с тобой там все понятно.
Еще хуже.
Вот. А я говорю, и все говорят, да. Я говорю, ну, как же, дорогой мой. Я говорю, в 99-м вообще в аспирантуру поступил. Во.
Успел еще уложиться.
Да.
То есть, в 20-м веке.
Четко. Вот еще бы я... защитился бы в прошлом веке, вообще было бы, конечно, гениально, но вот не вышло.
Ну, вот у меня получилось все это отстрелять, конечно, еще даже во времена Советского Союза.
О, как. Я во времена Советского Союза только в школе успел изрядно поучиться.
Кстати, в прошлый раз ты меня забавно представил, и были комментарии к прошлому ролику по поводу того, а какого хрена этот штангист делает то-то. Ну, во-первых, я, конечно, не штангист. Я занимался, если брать спорт, ну, более-менее серьезно, пауэрлифтингом. Я мастер-то все-таки по лифтингу, а потом еще по жиму выступал. Ну, уж всяко не штангист. И более того, давным-давно я не занимаюсь спортом, я физкультурник. Поэтому правильно меня все-таки, наверное, называть физкультурником, если в этом контексте. Ну, а так, ко всему, спорт никогда не был серьезным делом или профессиональным. Поэтому я им, так сказать, как хобби занимался. Ну, чтобы более-менее прояснить ситуацию. А то почему-то у многих людей ассоциация какая-то, что я именно какой-то чуть ли не профессиональный спортсмен, тренер, все такое. Это не так. Тренером я вообще никогда не работал. А спортсменом профессиональным я тоже никогда не был. Я всего лишь занимался в свое удовольствие этим спортом. Ну, так, маленькая ремарочка.
Результаты для любителей, я бы сказал, очень сильно хорошие. Сильно выше среднего. Обычно все не так здорово. Вот я тоже спортом занимался, в том числе и всяким разным подниманием железа. Тоже как любитель. Мне никогда это не было интересно само по себе. Но, однако, даже пока я очень сильно занимался, прям 10 лет, все было гораздо скромнее. Значительно. Поднимал я, правда, много.
А я, на самом деле, сейчас еще дрящом выгляжу, поэтому сейчас уже мне не приходится часто говорить.
Всем бы так выглядеть.
Ну, я минус 12 килограмм с прошлого марта, когда закрыли клубы на карантин. После чего я, когда переболел ковидиком, еще минус 6 кило. То есть, у меня за весь период так слетело. Минус 12 с того периода, как все это началось. И тогда я был, мягко говоря, не в массе. Поэтому я сейчас вообще хожу и себя не вижу. Ну, не об этом разговор. Сегодня решили вроде бы про 90-е.
Так точно. Ну, мы просто тогда все начали поднимать штангу.
Было модно, да.
Да.
Ну, и на самом деле нравилось всю жизнь, как бы, так сказать, что мужчина должен быть сильным, и была такая тяга к этому. Поэтому, как только появилась такая возможность, я туда и попал. Хотя это был уже взрослый возраст, я начал тренироваться с железяками 20 лет.
Ну, да. Я тоже, кстати, примерно так.
И что интересно, 90-е это потом выстроили в значительной степени на фоне того, что я благодаря этим занятиям приобрел определенный дизайн. И это в те времена было востребовано, и это определило на определенном этапе, господи, какая тавтология, значит, мою судьбу. Потому что я все-таки оказался в охране. Был такой период в моей жизни. Где-то год из 92-го я не имел непосредственного отношения к охране, а с 94-го года, прямо с начала, буквально с января, я был руководителем охранного предприятия, которым руководил аж 8 лет. То есть, я, так сказать, вот эти все 90-е годы, я как раз был непосредственно... в теме. Я, правда, был по ту сторону баррикад, которая на праведной стороне, как бы, но при всем при том имел достаточно большой объем общения с людьми совершенно разного поведения.
Разного калибра.
Да. И калибра в том числе. Да.
Я-то 90-е, если, так сказать, начать с самого начала 90-х, 91-й год, мне было 14 лет. У меня вот с 90-го по 93-й у меня началось охренение. Просто в голове вообще ничего не укладывалось, что происходит. Это охренение не прекращалось, наверное, ну, так хорошо года до 2002-го. Потому что я просто не мог понять, что происходит. Я вообще готовился в жизни к совершенно иной жизни. У меня были абсолютно иные представления о том, как все устроено и как должно быть. И я вообще в связи с тем, что у меня были вот такие представления, я пошел учиться на историка. Потому что, я повторюсь, я с очень раннего возраста имел вполне конкретные жизненные ориентиры, пристрастия, представления, которые, конечно, с годами как-то корректировались, как-то вот так вот. Но общей генеральной линии не утратили. То есть, главное – духовное. Материальное оно как бы и так везде есть. Чего-то, собственно, из этого париться сильно. Поэтому нужно, конечно, идти на историка учиться. Я пошел учиться на историка и потом много интересного поимел через это. Вот. А ты как вообще вот это все перешел? Вот есть нормальный советский человек, который учился в техническом политехническом институте, если я все правильно помню.
В политехе, да. Политехе. Закончил политех.
Вот.
Причем учился я с большим удовольствием. Мне очень нравилось учиться. Специальность мне очень нравилась. Я как бы, по идее, по образованию конструктор танков. Когда я писал диплом, меня перло так, что это был, наверное, самый крутой период моей жизни. Это был такой творческий запой, я бы сказал. Когда я думал об этом дипломе, там, днями и ночами. То есть, вот прямо вообще забывал обо всем. Как приезжал... Я в КБ Кировского завода прямо писал диплом, где потом и работал. В отделе общей компоновки.
А самое интересное.
Да. И мне повезло. Меня туда распределили писать диплом. Но ровно потому, что я еще отличником был. И там, очевидно, вот с этим было связано. И дали тему ни много ни мало основной боевой танк. Вот как ты себе видишь танк? Я, собственно, это дело и писал. Я такой диплом. И мой диплом, как бы это ни было забавно, через много-много-много лет, когда вдруг представили новый современный танк «Армата», я увидел большое количество переключений с этим делом. Я создал тогда вот дипломчик, в котором у меня было, так сказать, вынесено вооружение, экипаж в корпусе, в бронированной капсуле. Как бы, то есть, эти вещи я в 1987 году нарисовал. Получился... Без ложной скромности, красивый диплом. Мне там, по-моему, даже его признали там чуть ли не лучше. Ну, была такая клевая история. Я конкретно вот собирался этим заниматься. Потом пошел на завод в этот же отдел. И там работал конструктором 3 года. Там, конечно, было поменьше творчества. Все-таки работа в КБ – это не то же самое, что написание диплома на свободную тему, можно сказать. Как ты себе видишь основной боевой танк? Но это в любом случае была вот именно техническая работа. Это мне всю жизнь было близко. Я там с малолетства занимался конструированием всяких там в этих самых конструкторах с винтиками, всякими машины всякие строил, краны. Ну, перло мне с этого. И тут вдруг мир изменился. И вдруг оказалось, что конверсия, что мы сейчас будем закрывать эти заводы, и почему-то решили, что если мы умеем делать шикарно как бы вооружение, почему бы нам не начать шлепать кастрюли, потому что вооружение вроде нам не надо. Это преступнейшее, напомню, след было совершенно решение. Ну, и как-то все, весь этот мир изменился, поплыл, и я ушел из конструкторов и подался, так сказать, совершенно в другую сферу. Был период, я даже отработал, был оформлен в ресторане буфетчиком, выполняя функции, по сути дела, так сказать, вышибалы. Я там был оформлен таким образом. Ну, в общем, пошел уже в эту всю коммерциализацию. Пришлось, так сказать, до этого в кабаке на воротах постоять, потом, значит, туда. Ну, и вот понеслась такая история. И потом все это закончилось тем, что я на халявные деньги, которые первый стал там зарабатывать, купил автомобиль. Поехал с друзьями на тот момент в Польшу для того, чтобы попытаться там поторговать. Попал в аварию, разбился, сломал колено. После чего моя жизнь круто изменилась. У меня тоже ролик даже такой есть, называется «Авария». Я подробно рассказываю. И я так получилось на выходе из этого тяжелейшего для себя периода, который с трудом буквально прошел, оказался в охране. И я вот благодаря своему дизайну, потому что я параллельно занимался спортом. Я в 20 лет там после, ну, на третьем курсе я занялся железяками. Я, например, когда защитил диплом, я, как сейчас помню, это было 13 февраля. И 15 февраля у меня был город, где я по юниорам выиграл. Ну, по лифтингу уже как бы. То есть, я параллельно как бы эти вещи, так сказать, совмещались. Ну, и когда я разбился, я уже к тому моменту мастером был, такой крепкий парень. И невзирая на то, что пока я валялся со всеми этими операциями, я подхуднул. Ну, когда начал уже подтренироваться опять, дизайн был вполне себе. И меня взяли в охрану, потому что это тогда ценилось. Я работал в охранном предприятии «Алекс». Одно из первых охранных предприятий в России.
А я даже помню такое. Реклама была, я помню, в 90-х это предприятие.
Да, оно было достаточно распиарено, и это было... Я прямо застал самое вот начало, вот только все это формировалось. Это было дико интересно, потому что мало того, что никто не понимал, что такое бизнес вообще, а что такое частный охранный бизнес, не понимали в квадрате. Потому что бизнес, в котором частным структурам вдруг разрешили пользоваться оружием, это было что-то вообще нонсенсом. Но государство всегда оставляло за собой вот это... Типа, оружие – это наше. А тут вдруг какие-то частники, и вдруг со стволами. Более того, я даже был в момент, я 3 месяца проходил на постоянку с Макаровым. Поскольку наше предприятие было московским, в Питере был филиал, вот этот «Алекс», то мы съездили в Москву, нам выдали пистолеты, причем тогда еще не были разработаны и запущены в производство служебные стволы. Это был конкретно Макаров, пистолет Макарова. Ксива, которая у меня тогда была, там было написано конкретно, имеет право на хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему. Точка. Насколько я помню, там не было даже такого момента, как номер ствола. Как сейчас нам выдают там, вкладыши там, на такой-то объект со стальки-то до стальки-то. Этого не было ничего. Просто ксива. И ты со стволом ходишь. Чуть ли не имеешь больше в этом плане возможностей, чем менты тогда
имели. Потому что у них-то вполне конкретные требования к оружию разработаны еще с какого времени.
Да. И когда создавали закон, участие в этом...
С 19 века, если быть точным. Вообще совсем давно.
Да. То разрабатывали его люди, которые оказались в Государственной Думе, которые имели конкретный этот интерес. Ну, там люди как раз выходцы. Они под себя его писали. И первый закон был абсолютно дичайший. Это был такой беспредел. Вспоминаются эти времена просто... Ну, даже не представить. Я сейчас могу рассказать пару веселых ситуаций, если интересно.
Конечно, интересно.
Значит, какие были полномочия тогда у охранников? Значит, по закону тому, года 92-го, по-моему, это был закон, точно не помню, но вот только-только его создали, значит, и там было написано, что частный охранник имеет право не допускать на охраняемый объект никого, кроме прокурора, либо зама прокурора с прокурорской проверкой. Точка.
А если ордер у сотрудников милиции, полиции? Ну, милиции тогда еще.
Судя по закону, не имеет права не пустить.
Ничего себе.
Вот с ордерами не знаю, но без ордеров я лично посылал. И вот как раз про этих пару случаев я могу рассказать. Это была крайне занятная ситуация. Значит, на определенном этапе, когда вот мы со стволами как раз работали, появился некий клиент, легендарный, можно сказать, личность, иностранец. И нас поставили его охранить в личку. Я до этого там работал уже в этой структуре, в такой группе быстрого реагирования. У нас там пара человек ездила со стволами, мы, так сказать, в случае чего подтягивались к охраняемым нами объекте. Была машина, был водитель, и вот мы такие два парня. Причем ездили по тем временам, там дичь, разгрузка, там лето, на голое тело, там тряся мышцами, там все-таки Рэмбо, такие клоуны. С фонариками Маглайт, которые привезли ребята из Алекса впервые, я тогда еще не был. И в стране их никто не знал, ну, эти огромные, типа полицейские, там, типа, я куда-то ходишь, чтобы, если что, дубинкой видеть. Ну, там красота. Светит очень далеко, помню. Едешь в машине, там, на сколько метров дома светишь. Ну, такой глупостью занимать. И вот мы поработали в этой группе, а потом, значит, поставили нас в личку. Не работали мы вдвоем.
Личка стала быть личная охрана.
Да, да. Значит, работали мы по два человека. Значит, и было вот это охраняемое лицо. У него была еще здесь сожительница, можно сказать, русская, которая выполняла функции директора фирмы, которую он, так сказать, собственником, который был. И вот мы их сопровождали. И... Часто мы таскались таким образом, что он брал с собой одного, второго оставлял охранять ее. И чаще всего он брал с собой меня, потому что я был покрупнее и получше у меня было с языком. И, в общем, он предпочитал из нашей пары меня. Я с ним натаскался по всяким разным ситуациям, потому что очень любил ходить в ночные клубы. Выглядел он очень забавно. Звали его Чандра Ша. Я думаю, что если погуглить, можно найти. Он был индус, подданный Великобритании. Он здесь какой-то вел бизнес там. Кенийскими какими-то чаями там, чаями торговал, там, и вел разговор о том, что он чуть ли не самолетами какими-то торгует. Фиг пойми, аферюга на самом деле оказался. С очень непростой ситуацией. Вокруг него было завязано большое количество интересных моментов, в том числе и вполне себе известные люди из кругов, которые принято сейчас называть авторитетными бизнесменами, вокруг там ходили. И вот Алекс взял его под охрану. И по охране мы, значит, работали следующим образом. Двое работают, в офисе еще человек с помпой сидит, значит. И у нас 5 человек там на этом, или даже больше было. А, менялись даже сутки через сутки, дикая работа, там через пару месяцев уже крыша начинает ехать, начинаешь
сутки через сутки на всех тяжко бросаться,
да, очень тяжело, да. Ну, потому как считалось, что значит, там побольше заработать, там платили почасовую зарплату, и, в общем, все рвались там побольше часов от работы. И вот был момент, значит, мы находимся в офисе. И вдруг, значит, снизу, так сказать, а офис у него был, кстати говоря, набережная, по-моему, она даже, вот эта дворцовая набережная, шикарное такое здание, лестница такая парадная наверх, ну, в общем, дворец-дворец настоящий такой, да. И, значит, снизу вдруг сигнал, какие-то люди хотят проникнуть, ну, попасть к нему на прием, скажем так. Я спускаюсь вниз, потому что я тогда как раз находился, он был в офисе, и там стоит человек и говорит, нам к нему. Я говорю, по какому поводу вы, собственно, кто? А он достает ксиву, и это ксива сотрудника, я уж не помню, тогда ФСК, по-моему, называлось. Оно менялось поэтапно, поэтому да. Я уже не помню. Короче, это был человек из комитета, назовем так.
Конторский.
Конторский, да. И говорит, так и так, значит, я к нему. Я говорю, я вас не пущу. На основании закона, а сейчас я имею право не пускать никого, кроме прокурора, либо зампрокурора, все дела. Я причем стою, абсолютно наглая рожа, как бы, да, такая широкая, хоть прикуривай. За поясом у меня Макаревич, как бы мой, там, и все такое. И он такой, да вот, я говорю, извини, а какие вопросы? Да вот, вот есть наш подопечный, он на самом деле крышевал какого-то бизнесмена и приехал за него впираться, потому что у этого бизнесмена были какие-то претензии к этому бизнесмену. Я говорю, так пускай они разговаривают. Он говорит, мне сказали, что человек очень мутный, и если к нему пройдет человек без сопровождения, без охраны, то ему кукаямба. Ну, в общем, страшное дело, бандиты какие-то там за ним. И вот это такой смешной разговор, очень типичный для 90-х. Я ему так вот стоит реально кабетячик, я не помню его звание, там капитан он был, или ну, что-то там, не рядовой совсем. Вот. Я ему говорю, я тебе отвечаю, с твоим человеком ничего не будет. Мое слово. Такое, ну, тогда вопросов нет. Этот человек проходит туда, чего-то беседует, комитетчик остался снизу, его никто не пустил. Вот представь себе времена, какой-то частый охранник реально не пускает комитетчика. Это не было исключением из правил. Так было.
Сейчас такого представить себе даже приблизительно нельзя.
Это дичь. Если что, сразу мордой положат, приедут там люди. В общем,
да, сейчас как-то сумма насилия в контору возвратилась не то, что в полном объеме, а даже с некоторым, я считаю, избытком. То есть, его стало гораздо больше, чем было раньше. То есть, я сейчас такого себе представить не могу. Хотя, как мы видим из новостей, опять же, совершенно открытых, 90-е вроде как совсем уже вроде прошли, и уже даже сейчас даже не 2000-е, а очень даже 2010-е. И вот буквально когда 2, что ли, года назад в какой-то московской гостинице в вестибюле какие-то ФСБшники постреляли с какими-то частными охранниками из боевых стволов, потому что их шефы сцепились по пьяни. Ну, то есть, вот это вот конкретно год 94-й. Это я бы легко себе представил. Ну, да, там, да. Какой получается, 2019-й или 18-й. Я такой думаю, ничего себе. Вот это я понимаю.
Еще один веселый эпизод на эту же тему. Так получилось, что мы охраняли, вот наше охранное предприятие охраняло Киришинефтеоргсинтез, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Северо-Запада.
Ой, там бывал.
Вот. Ну, мы охраняли администрацию, не само предприятие, территорию охраняла вневестная охрана, а мы охраняли административный корпус генерального директора, его личку и обеспечили все такое. И им поступило, как впоследствии выяснилось, некое предложение подготовить службу безопасности там, на некой конвенции в Англии и все такое. Мы тогда это ничего не знали. Вдруг поступает некий факс. Тогда еще были факсы. Тогда не было электронной почты, ничего не было. И там написано, мы вас приглашаем в Лондон там, на обучение. Мы думаем, чей это розыгрыш. Ну, мы тут сидим себе в офисе, какие-то факсы, Лондон. Там есть какой-то телефон. Как звонить в Лондон, мы не знаем. Первый раз в жизни звонок за границу. Это вообще непонятно как. Мы узнаем у секретаря одной из компаний, которую мы охраняли, нам рассказывает, как делать звонок. Звоним, и там неожиданно на чистом русском языке нам что-то рассказывает. Наше подозрение, что нас кто-то разыгрывает.
Только усилилось.
Да. Ну, в результате все-таки все было на самом деле. Мы туда поехали, на конвенцию там собрали. Они так отработали. Очень интересно. Денежек заработали не слабо, потому что дорогущая вся эта история была. 5 500 долларов на человека поездка. Около недели пребывания в Лондоне, проживание в 5-звездочном отеле, вечера званые, как нам пообещали, общение с членами парламента Великобритании, представителями, так сказать, высших бизнес-кругов, и там даже какие-то такие представители были. Нам представили, что мы поедем туда и наработаем хреново кучу каких-то бизнес-контактов, и после этого наш бизнес выстрелит там куда-то там, на международный уровень.
Ах, а не будем просто всех.
Ну да, столица автоматически перемещается в Нью-Йорк, как бы, ну там как бы понятно, да. И, естественно, из этого ничего не вышло в конечном счете, но мы туда полетели. Так вот, к чему эпизод, который хотел описать. Мы в Лондоне, в Хитроу, значит, прилетели, и там большой такой отстойничек для людей второго сорта. Значит, есть те, кто идут из... Тогда еще не было Евросоюза, но, так сказать, понятные люди, и люди, которые приезжают из непонятных стран. Там было большое количество черненьких, которые из их колонии, очевидно, туда летели, и мы. И нас там таких было... Ну, прилетело совместно, так сказать, из разных регионов страны, и более того, из СНГ тогда... Человек 100, наверное. Вот они службы безопасности обдергали всех крупных, так сказать, предприятий и вот туда прилетели. В основном это, естественно, были комитетчики и менты бывшие, как бы, кто бывший, кто не бывший. По лицам это было очень хорошо видно. Вот. И мы сидим в этой настойнике, ждем, когда паспортный контроль. Нас чуть не пускают и не пускают. И тут нам подходит изрядно накидавшийся гражданин, потому как самолеты в те времена вот этих всех импортных компаний... Там наливали, причем наливали достаточно.
И курить можно было еще.
Вот. И человек, который был, он был, соответственно, комитетчиком. И они-то, естественно, халявой пользовались вовсю. И он был хорош. И он подходит ко мне с коллегой, значит, с которым мы туда летали, и говорит, ребята, вы кто? Мы говорим, вот так и так. Он говорит, у меня к вам дело. Я говорю, что? Не могли бы вы взять меня под крышу?
О, Господи.
Я, насколько помню, он был то ли полковником, то ли подполковником ФСК.
Ни хрена себе.
И более того, должность у него была совсем не детская. У меня несколько отваливается челюсть от неожиданности данного, так сказать, предложения. Это я уже тогда был генеральным директором охранного предприятия СКАТ. Я уже тогда не в Алексе работал. Это уже был следующий этап. Как бы, да? Я такой, что такое? Он говорит, дело в том, что он так, так у нас тут... А нас тогда же разваливали органы. И, так сказать, комитет развалили напрочь. У них забрали следствие. У них забрали спецназ, который у них был. Он говорит, я голый. Я, говорит, позакрывал приличное количество людей. Они выходят. И некоторые имеют ко мне вопросы. А мне даже обратиться некому. Не могли бы мы с вами наладить какое-то взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вы меня охраняли? Вот дичь такую можете себе представить, да? Сейчас. Высокого достаточно уровня. Не последнее место занимающий в городе сотрудничество. Сотрудник комитета обращается к частным охранникам за охраной.
Полковник комитета, это же получается генерал-майор армии.
Слушай, ну, так, на секундочку. Реально его должность я не хочу называть, чтобы не было понятно,
кто конкретно. Я к тому, что да, там... комитетская должность на, два, на две ступеньки старше армейской. То есть, получается, что полковник комитета – это генерал-майор в армии.
Не исключаю, да. Значит, я таких параллелей, конечно, не знаю.
Ну, то есть, как бы это очень серьезная должность.
Так у него и занимаемая должность была, будьте любезны. Я говорю, еще раз называть не хочу, чтобы, так сказать, случайно не дискредитировать. Но вот такой был занятнейший момент.
Да, это, конечно, метка 90-х. Сейчас такого представить себе нельзя. Потому что что? Кого? ФСБ – это они. Крыша – половина всего, чего есть вообще.
Теперь все ровно наоборот.
В стране.
Был еще такой занятный эпизодик, когда я еще в Алексе был, тоже возвращаюсь немножко назад. И на тот момент у нас даже еще не было оружия. Это было самое начало работы Алекса Санкт-Петербургского отделения. Кстати, тогда я уже был в Санкт-Петербурге, я даже не уверен. Но не суть.
А это какой год?
Это год, наверное, 92-й, когда он там
уже
был. Значит. Да. Значит, и вдруг неожиданно шеф, значит, говорит: ребята, у нас есть срочный заказ. В третьей городской больнице, на Вавиловых расположенной, которая имеет, так сказать, название такое.
Третий истребитель.
Да, хотел сказать. Да. Значит, есть заказ, там лежит недостреленный человек из некой группировки, которая на самом деле была казанская. И его не убили, и он в реанимации, и поступил заказ от его корешей, чтобы его, значит, охраняли. И мы поехали туда его охранять. И нас опять-таки ставили по двое в смену. Я провел трое суток в этой реанимации. Двое первых из них непрерывно. Потом был перерыв. И были третьи сутки. И мы были вдвоем. Из оружия и всего остального нам на двоих был выдан совершенно замечательный набор. Это был один бронежилет и один пистолет Desert Eagle газовый.
Газовый.
Тогда еще раз не было у нас еще оружия. Со страшными патронами, которые имели пластиковую головку красного цвета. Нам сказали, что это мощнейший нервно-паралитический газ. И тогда, ко всему прочему, ходили... Вот только они стали появляться, эти газульки, и ходили совершенно дикие слухи по поводу того, что газовый пистолет обладает страшной убойной силой. С расстояния 1,5 метра он валит с ног. Можно разбить лобовое стекло автомобиля выстрелом из пистолета. Вот такой бред был на абсолютном серьезе, так сказать, обсуждали. Вот, вот такой страшный оружие. Он огромный, рукоятка такая, все.
Не, ну, десертный орел, он в самом деле огромный. И весит килограмма 2, наверное.
Ну, хороший такой, да. Мы разделили своим коллегой. Он взял себе броник, потому что было дико холодно, это было зимой. И броник, он еще был такой хороший, можно было греться. Ну, плюс, может быть, ему как-то было поспокойнее. А я себе за пояс. А форма у Алекса была шикарная, такая была форма, именно там заправленная в брюки такая куртка, прикольно, с какими-то такими нашивками, там, твой статус там показывающий. Ну, на самом деле, хорошо очень смотрелось. У нас же были еще удостоверения совершенно шикарные. Удостоверение Алекса все было. В те времена это вообще космос. Я говорю, год, наверное, 92-й, 93-й начало. Ну, в общем, вот это зима, да? Кожаная книжица, открывающаяся. С одной стороны, жетон, бляха, как полицейская. Вот она такая. С другой стороны, цветное ламинированное удостоверение. В те годы это вообще нечто невообразимое. Я тогда такого никогда не видел. Вдруг ламинированное, цветное, с фотографией.
Дорого!
Все. Вообще круто, да. И вот этот Desert Eagle за поясом, значит. И мы в этой реанимации, нам ставят задачу охранять этого человека, чтобы никто к нему не подошел. Даже никто из медперсонала без санкции дежурного врача, потому что риск. Уколет чем-нибудь не тем или еще что-то. И приезжают старшие пацаны, назовем так. На самом деле, взрослые дядьки, там лет, наверное, за 40, такие вполне себе. Очень упакованные, очень богатые, было видно такие. Говорят, ребята, значит, его пытались убить люди, которые являются отморозками конченными. Поэтому от них можно ждать всего, что угодно. Хоть гранату в окно могут забросить, поэтому смотрите в оба. А учитывая то, что реанимация там находилась на первом этаже, и в ней не было занавесок, И в вечернее время она представляла из себя аквариум. С улицы было очень хорошо видно, зато тебе темное стекло, и что там не видно вообще ничего. Нам было достаточно тревожно. И мы даже поставили туда машину. Нашу одну просто была там машина. Причем это был обычный «Жигуленок», который просто на улице стоял. Типа как некое контр, так сказать, наблюдение внешнее. Да, там так смотрят, не приедет ли кто, не будет ли атаковать с улицы. Но это все равно бодрило. И даже мы выработали специальную тактику не сидеть около непосредственной кровати, чтобы нельзя было по нашему местоположению вычислить, кто конкретно находится, ну, кто является целью. Да? И мы просто сидели у входа, контролируя всю эту реанимацию, и никого не пускали, реально никого, без санкции дежурного врача. Значит, вот кто-то идет, вот этого можно подпускать, там, с таблетками или еще что-то. Он такой: да, этого можно, все, вперед. Привезли они тогда нам хавчика, вот такие два пакета, в которых я впервые в жизни увидел Марс, Сникерс, Баунти. Это было нечто вообще. И там голодный совершенно персонал. Еще раз, год 92-й. Медицина без финансирования. Они просто нищие все были.
Не платят никому ничего.
Они фанаты были, потому что вот в отсутствии денег вот эти люди как бы реально совершали такой некий свой человеческий подвиг. Они людей по-настоящему спасали, не имея за это... Ну, ужас. Они реально были голодны. Мы, естественно, с ними со всеми все это поделили. Там, с тем, с персоналом, кто там был. Там все это там ели. Ну, такая вот житуха налаживается. И вдруг неожиданно раздается звонок, а реанимационное отделение, естественно, за дверью со звонком, то есть, оно закрытый режим, как бы, и все. Я иду, значит, к двери. Кто там? А время вечернее, 9 часов. Открывается дверь, а там мент. И говорит: здрасте, я там сотрудник такой-то, мне надо бы допросить вашего, так сказать, пассажира вот этого. Да? Называет конкретно нашего охраняемого
человека.
А он вообще
в сознании.
А он после операции, я, кстати, не сказал, что у него действительно очень серьезное ранение было, из трех стволов его увалили, у него отняли одну руку. То есть, он без руки уже был к тому моменту. Нам показали рентгеновские снимки. Во всем остальном тельце там еще было приличное количество железа. Ну, очевидно. То есть, там бы его валили с трех стволов. Там была картечь, пуля, там еще что-то. Ну, в общем, так. Выжил при этом. И он неожиданно почему-то в 9 часов вечера захотел
общаться.
Значит, взять у него интервью, скажем так. Это, в общем, как-то вызывает некую настороженность. А не является ли этот человек засланным казачком? А может быть, он придет и как раз-таки выяснит, где лежит данный товарищ, для того, чтобы можно было прицельно, так сказать, его там шваркнуть потом. Ну, завалить. И я понимаю, что этого допускать никак нельзя. И я, естественно, воспользуюсь все тем же правилом. Ровно точно так же посылаю его в свободное плавание. Говорю: извини, брат, нельзя. А он: я стою, у меня здесь рукоять вот такая. Харя, соответственно, такая в этой форме. Я говорю: нет, нельзя. А почему? Да потому. Потому что я здесь стою на посту, мне сказано никого не пускать. И вы, говорю, прокурор? Нет. До свидания. И, собственно, он уходит. Ровно на следующий день приезжает другой какой-то милиционер. И вдруг неожиданно ему захотелось взять, так сказать, опять-таки интервью, пообщаться с какой-то гражданкой, которая лежала в этой реанимации, примерно месяц находившейся в коме, и которая была, в общем, ну, в коме она и есть в коме. И вот ему захотелось, так сказать, с ней поговорить. Пришлось ей этого тоже отправить, потому что как-то это было очень подозрительно. Вот лежит человек месяц, вдруг неожиданно именно сейчас захотелось, так сказать, с ней пообщаться. Ну, провели мы три такие... Я провел трое суток в реанимации, насмотрелся, конечно...
Увлекательно.
На самом деле, там это, конечно, жуткое место. Я там шляпу снимаю там, перед врачами, кто там работает и работал. А в те времена это вообще космос. Я говорю: ребята это делали практически бесплатно. Мой брат, кстати, занимался тем же самым. Да, вот мы общались. Вот практически
тем
самым. Да, только вот тема была другая. Там токсикология здесь была. Общего профиля такая реанимация. В общем, жуть. Вот такие были интересные времена, когда охранник... Вот был короткий период времени, когда вот был создан закон, когда охранник обладал какими-то совершенно чудовищными полномочиями. Меня, помню, останавливают какие-то меды, говорят: слушай, там бюджет, там тут оружие есть? Я говорю: да. А покажи. Я говорю: о, а я ему там ксиву. Вау. И он такой считает: имеет право на хранение ношения. Больше вообще ничего. Я говорю: видишь, написано. Извини, брат, вот ствол у меня на законных основаниях. И ты гуляй. На постоянку. Я реально 3 месяца с ним ходил. Через некоторое время уже проклял, потому что это, конечно, геморрой постоянно с этим стволом. Там, в тот момент это было уже лето. На пляж идти, куда его девать. Там. Ну, вот эти все проблемы. Тренироваться. Каждый раз я тогда тренировался, качался. Я договорился, значит, именно в тренерской. Ну, меня тогда и так пускали в тренерскую. Я приходил в тренерскую, сумочку аккуратно, чтобы никто не видел, ствол там ныхал. Там, и все. Ну, такие были смешные.
Ну, на самом деле, это всем любителям короткоствола, которые до сих пор не обзавелись, наличие огнестрельного оружия – это примерно как наличие собаки дома. То есть, вот, например, есть у тебя собака, хочешь ты поехать к друзьям и остаться там на неделю, ну, на дачу, а никак, тебе домой нужно ехать. С пистолетом примерно так же, потому что пока он у тебя под мышкой или там на поясе, ё-моё, с каких ты себя лишаешь в жизни возможностей, потому что туда не пойди, на этом не поедь, на том не полети. Ужас. Выпить ни в коем случае нельзя. Просто вот забудь вообще сразу. В ночной клуб тебя с ним просто не пустят, потому что мало ли там бабахать начнешь.
Самое интересное, что ходил.
Ну, тогда можно было вообще все.
Расскажу, если хочешь, как ходил в ночной клуб. С этим охраняемым человеком. Он был постоянно посетителем ночного клуба «Джой». Это был один из первых ночных клубов Питера.
На канале Грибоедова. Я его помню, да.
Да. Я даже, так сказать, там был владельцем его некий Лаки такой. Нигерист, по-моему, я не помню.
Лаки Лучано?
Его потом убили, кстати говоря. Он еще был совладельцем клуба «Доминикас», вполне себе известного на Невском проспекте. И, в общем-то, потом его еще и застрелили. Вроде стрелили. Вот. Но тогда он был жив-здоров, и мы ходили в этот клуб. И этот чувак, будучи аферюгой, он на самом деле ему, этому владельцу клуба, рассказывал о том, что он рассматривает перспективу соучастия в этом бизнесе. И поэтому ему был открыт безлимитный кредит на пользование всякими напитками. Он, правда, ничего не пил, кроме безалкогольных там соков и все такое. Он был йог, у него было какое-то правильное питание. Такой своеобразный был дядька. Вот. И...
Своеобразный аферист.
Он аферист был в другом, да? Вот. И, соответственно, мы туда тоже с ним ходили, и он брал меня одного, как я уже говорил, исходя из этого, приходилось все время там быть. Я ходил со стволом, причем у меня как раз-таки не вот здесь, мне было неудобно откровенно, я всегда носил за поясом, прямо здесь, такая была типа кобуры, куда стволик-то вставляешь, как бы, ну и торчит рукояточка. И у меня был на выпуск такой свитерочек, вообще нифига не видно, просто совсем, даже лучше, чем здесь. И он достается очень быстро, значит, удобненько. И я таскался туда. Но мы охраняли этот клуб. Охранное предприятие «Алекс» его охраняло. Поэтому люди, которые стояли внизу с металлодетектором, безусловно, ну, меня туда пускали.
Вы же некоторым образом коллеги.
Да-да-да. Ну, наши же сотрудники. И там были тоже моменты занятные. Один раз...
Ну, ты туда на работу же ходила, а не как попало.
Конечно, да. И, честно говоря, я там один раз чуть не нарвался достаточно крепко, потому как... Ну, я вот его охраняю, и при этом надо присматривать все время. С тех пор, кстати говоря, выработалась вот эта привычка. Я когда нахожусь в каких-то местах, там, типа ресторан, я никогда не сажусь спиной к двери, там, ну, к входной, да. Всегда надо сидеть так, чтобы контролировать ситуацию. Ну, такая заколачивается эта история. Вот. И был момент, когда, значит, вдруг неожиданно Лаки подходит. А он такой был, на самом деле, своеобразный человек. Он любил нас подставлять. Еще вот когда такая история была. Охрана. Мы тогда чуть ли не первые в городе. В Алексе стали применять металлодетекторы. Вот такие там. На входе всех подряд. Он говорит, все, всех подряд. Начинаем. Идет кто-то из авторитетных людей, из уважаемых. Ему там стоять, бояться. Типа, что? Где там этот Лаки? А там такая лестница наверх, если помнишь там. А тут наверху как раз Лаки. Он говорит, слышь, ты, блядь. Ну, давай там. Ты что, охренел? Меня тут будут проверять. А тут такой вниз бегает. Ты что, вы что? Охранники все неправильно поняли. А перед этим инструкция жесткая. Проверяем там всех. Ну, когда появляется кто-то, значит, охранники дураки, которые здесь ничего не поняли. Ну, такой любил так подставлять. Или, например, такие тоже шикарные моменты. Бандитов в клуб не пускаем. Мы говорим, а как все это представляете? Ну, что, как-то вот... Паспорт у него какой-то бандитский или что? Как вот мы можем... Так, они же ходят все в спортивной одежде. А тогда было модно, все ходили в
кроссовках. Все ходили в спортивной одежде.
Вот. Он говорит... Вот идет человек в спортивной одежде, в кроссовках. У нас дресс-код. Частное заведение, нельзя входить в кроссовках. И даже повесили некое объявление на входе. Вот у вас есть, так сказать, на что сослаться. Мы такие, окей. Приваливает какая-нибудь группа таких вот бандосиков. Значит, мы такие, извините, до свидания. И они стоят рядом со входом, что-то там, куда дальше поедем, где будем телок снимать. Ну, такая фигня. И тут подъезжает группа иностранцев. И они в кроссовках. И они туда, хоп, мы им извините, до свидания, кроссовки. Тут мимо проходит Лаки и говорит, вы что, охренели? Вы почему не пускаете уважаемых людей? Мы говорим, братан, кроссовки, кроссовки. Он говорит, вы что, с ума сошли? Немедленно допустить. Люди проходят, и стоящие рядом бандиты с такими, это вы что, охренели, что ли? Это мы здесь, хозяева города. Вы, значит, нас посылаете, ну и тому подобный момент. Так что он был такой своеобразный. И был момент, когда он... Подходит ко мне, говорит, там снизу какой-то человек пытается войти, и он нехорошо себя ведет. Я хочу, чтобы его не пустили. Твои парни там снизу что-то не очень хорошо реагируют. Ну, я спускаюсь вниз и вижу, там такой реально такой лезет. Причем не агрессивно, но как-то вот лезет.
Настойчиво.
Да. На лестнице там. Я подхожу, говорю, извините, вам в клуб нельзя. Он говорит, почему? Я понимаю, что уже была вся эта история с... Там, аргументы те или те подставят. И, ну, нафиг, думаю, прям скажу просто в лоб. Говорю, ну, ровно потому, что я не хочу, чтобы ты сюда заходил. Он такой: «Бэк, мэк, нет, я все-таки зайду». «Нет, не зайдешь». Ну, я его из клуба вывел. Он там еще за лестницу ухватался. Ну, пришлось как бы все-таки, не применяя никакого насилия, ну, как-то аккуратненько, аккуратненько. А у него еще был коллега, так сказать, спутник стоял. Он на все это смотрел, но не вписался. И я так открываю дверь, значит, в клуб, а там ступенечки такие, стоит группа людей, которые в очереди, то есть еще группа свидетелей, я его спокойно выпровожаю. Это не было грубо, не было никакого насилия, но при всем при этом он был выпровожден, так сказать, из этого заведения. Ну и все замечательно. Этот эпизод на тот момент я для себя закрыл, пошел охранять дальше своего VIP, который там находился, клиента этого. И в этот же день мы выходим из клуба, а там было еще казино «Панда» по дороге к Невскому проспекту, прямо на канале, прямо там рядом.
Да. Все заведения помню.
Да, и мы проходим мимо этого казино.
Не потому, что в них ходил, я еще был маленький, а вот мимо ходил регулярно, и мне эти яркие вывески очень сильно бросались в глаза, потому что, кто не помнит наш город Ленинград, он никогда не был ярко освещен ночью. Никаких этих неонов реклам.
В те годы точно не было.
Горящих этих фонарей, а вот тут раз идешь, тут, ё-моё, у тебя какая-то там охрана какая-то, какие-то металлодетекторы, какие-то эти вот эти самые вывески, и это в детский мозг очень сильно отпечаталось.
Было дело. И вот я прохожу мимо этого казино, и вдруг вижу человека, с которым я только что общался и выводил его из, он стоит разговаривать с очень известным в определенных кругах гражданином очень высокого положения. Ему говорит: «Совсем охренели. Из клуба выкидывают туда-сюда, там что-то, так сказать, делятся своей вот этой вот несчастной
болью.
Судьбой». Да. Я вдруг думаю, что он, очевидно, тоже кто-то из себя представляет, потому как общается с чуваком, которого я знал в лицо и понимал, кто он, так сказать. Он ранг занимал в городе, опять-таки, не буду сейчас называть имен, звали, точнее, имя даже могу назвать, звали его Артур, но не принципиально. Он был такой вполне себе человек, известный в городе. Я думаю, какой-то интересный гражданин. И ровно на следующий раз, когда я приезжаю в этот самый Джой, меня встречают ребята из охраны и говорят: «А тут, кстати, тебя приезжали, вчера искали. Приехала девятина, говорит, там, полная. И что-то вот спрашивали такого лысого здорового». Я говорю: «Как интересно». И они ездили за мной примерно месяц. И на каком-то счастливом стечении обстоятельств они каждый раз приезжали не в мою смену. И как-то мы все с ними расходились. А я в этот момент все время напряженно думал: а вот ежели они все-таки приедут тогда, когда я буду на этой смене? А у меня за спиной ничего нет. И из друзей со мной только Макаров, который за поясом. Если вдруг, не дай бог, как-то сложится наш диалог или общение не очень конструктивно, то непонятно, чем это может закончиться. Тем более, что охранное предприятие «Алекс» представляло себе такую занятную структуру, что руководство не вписывалось в решение вопросов политическим образом. То есть, вот вы на месте порешаете, а если еще какие-то будут проблемы уже... А там же, понимаешь, если какие-то непонятки, то дальше все выходит на некий уровень переговорного процесса. Вот, говорит, мы в эти игры не играем. Мы, так сказать, с бандитами общаться не намерены. Поэтому...
Телесная охрана.
Ну, типа, вот, да. Вот. Это на тот момент. Потом сменилась охрана. Там, наверное, другие уже правила игры были. Там они как-то все это выстраивали. А вот тогда так. Никакой прикрышки, так сказать, за спиной нет. И ты... В общем, было достаточно так тревожно. Были такие моменты не очень веселые. Потому что, понимаешь, если что, и разбирайся сам. Да? Ну, как-то вот такие были моменты.
Я-то потому что помню, что в это время как раз я там 93-й, 95-й, 97-й год... У людей совершенно сорвало крышу с головы. Я причем, конечно, понимаю отчасти почему. Потому что все пошло каким-то совсем другим боком, чем все даже довольно взрослые люди готовились, знали, привыкли. И тут все совершенно поменялось вдребезги. И даже очень, казалось бы, разумные люди, они вдруг начинали вести себя совершенно непредсказуемым образом. Какие-то делать покупки. Вдруг деньги появились какие-то у кого-то. Начинали какие-то покупки делать немыслимые. Вот у нас есть знакомые художники. Они стали продавать свои картины в Москве. И вдруг эти картины стали покупать какие-то иностранцы. И там, условно говоря, вдруг кому-то за картину заплатили $10 000. Что во времена, когда $1... Он просто являлся вполне ощутимыми деньгами. То есть, можно было на $1 прийти вот эти в замечательный жестяной ларек, который украсили наши тротуары тысячами буквально. Такая обязательная решетка была. Вот такая вот из арматуры сваренная на окошке. И на этот $1 можно было что-то купить. И вот заплатили за одну картину $10 000.
На самом деле, был момент, вот плюс-минус в те годы, квартиру можно было купить.
Вот что и было сделано. Там он продал не одну квартиру еще, а несколько. И он немедленно купил себе квартиру на Невском. там чуть-чуть дальше, ближе к тому, что теперь называется Малая Морская, на ту сторону, во дворы выходила квартира, там такой балкон был длиннющий, он там зимой заливал каток и катался на коньках.
Поэтому на балкону, да.
Вот. С одной стороны, с другой стороны, часть знакомых оказалась вдруг на войне вполне настоящей. Потому что, с одной стороны, вот, значит, художник продает картины за какие-то немыслимые вообще деньги. То есть, чтобы в Советском Союзе у тебя вдруг из-за твоей художественной деятельности возникли настолько большие покупательные возможности, это была, прямо скажем, редкость.
Но только у звезд, надо сказать. Ну, тогда это не называлось таким примитивным словом. У серьезных состоявшихся художников, ну, конечно, все было хорошо, но для этого надо было проделать путь определенный.
Естественно.
И что-то из себя представлять. Да.
Ну, то есть, если ты Мухина, понятно, у тебя возможности будут даже еще и больше, наверное. Более того, они даже будут не нужны. Тебе все дадут просто.
Ну, квартиры давали, конечно.
Квартиры, да. Студии какие художникам выдавали. Студия. Это же просто караул. Потом их все приватизировали. Сейчас это одни из лучших квартир в Питере. Бывший художественный студий.
Студии шикарные были,
конечно. Да и в Москве, кстати, тоже.
Да даже смотреть эти фильмы про Фросю Бурлакова или как-то, да, там архитектор, студия какая колоссальная, там Папанов, который играет.
Да, да,
это
да,
же
да.
Реально же огромные площади выдавались конкретно людям, чтобы они творили. Это было.
И вот люди оказались прямо на войне. Кто в Таджикистане, кто в Чечне, кто потом наемником после армии поехал. Приднестровье, Сербия и вот это вот все, потому что денег нет вообще никаких, и возможностей заработать вообще никаких нет. И вот тебе говорят, поехали постреляем по кому? Да как по хорватам, они же католики. А тогда все вдруг резко православные сделали, вообще все поголовно. А, ну, по католикам, конечно, можно. И уезжали. А потом, кто выжил, приезжали. Вообще, людей было не узнать в принципе. Потому что, когда два моих одних знакомых, не буду называть, они гранату взорвали на кухне по пьянке, ну, поспорив, кто из них не постесняется прямо вот сейчас под стол кинуть гранату. Ну, один взял и кинул. Думаю, что это учебная. А она оказалась не учебная. Ну, и вот оба успели, ну, в силу того, что очень большая кухня царская, и стол тоже был, видимо, еще с царского времени, толстенный, деревянный, они успели его прокинуть и за него прыгнуть. А так как граната была эта новомодная, с шариками, а не эвка, ну, в каждом, понятно, она стол-то просквозила, в одном там то ли 20 осколков, в другом 30 осколков, но они все под кожей, не глубоко. Ну, и вот кровище хлещет, оба сидят на лестнице, на лестничной площадке это... Курят, потому что случайно живы остались. Резко протрезвели оба тут же. Вот. Ну, а соседи, в силу того, что атомная бомба взорвалась, вызвали, конечно, милицию сразу. И вот прибегают эти самые... Уже тогда, это какой-то год был, 95-й, что ли, имевшиеся космонавты в скафандрах с тараном. Пробегают мимо двух мужиков в крови, вообще не обращая внимания, и выносят ту дверь, откуда звонок поступил.
Ну, логично.
Вот. Там два пенсионера такие. Это же мы вас вызвали. Да? И тут так это... Почесав сферу. Вот там два мужика в крови. Может, как-то связано? Это у вас, говорит, граната взорвалась. Говорит, ты, говорит, не представляешь, командир. В окно кинули, чудом жива.
Ну да, да.
Вообще не знаем,
как. Правда, закрытые окна, да? И стекла целы.
Нет, ну она же там бахнула, там и стекла вынесло, естественно, совсем.
Ну, почему-то наружу.
Ну да. А какая разница? Как ты проверишь? Граната влетела, бахнула, и стекла все разлетелись. Ну, милиция сказала: ну, окей, будете писать заявление. Все, на этом все закончилось. В общем, какие-то были совершенно немыслимые ситуации у людей, которые, ну, в нормальном состоянии, их даже за анекдот было не принять, если бы мне такую историю рассказали. Даже знакомые военные, скажем, году 89-м, я бы, несмотря на юный возраст, точно знал, что дядя там Петя, дядя Вася меня пытаются обмануть. Такого не бывает точно совершенно. Ни про каток на балконе, ни про гранату в кухне.
На самом деле, все было вполне себе понимаемо. Страна, как ты правильно совершенно сказал, жила по одним каким-то представлениям. Ценности были, система ценностей была сформирована. И вдруг все это с ног на голову перевернулось. Помнишь же этот анекдот того периода, когда выпускница школы, там, золотая медалистка, и, значит, и ее встречает преподавательница, узнав, что она еще и проститутка валютная. Говорит, как так, Света? Значит, золотая медаль там, ну, просто училась, как не знаю кто, и стала проституткой. Как так, получается, так сказать, произошло? Он говорит, ну, наверное, просто повезло. Тогда вот реально же поменялось, что люди, настолько переменилась система ценностей, что божеством единственным на тот момент стали бабки. Вот очень быстро все это произошло. Потому что украли, так сказать, всю опору из-под ног выбили. Если раньше спекуляция это было уголовно наказуемое деяние, то теперь коммерческие ларьки, где это является, так сказать, целью деятельности. Да? И вдруг неожиданно выяснилось, что это круто. Бизнес – это круто. Если человек зарабатывает деньги, купив дешево и продав дорого, это суть спекуляции, за что как раз нахлобучивали скупка с целью перепродажи для, так сказать, извлечения этой прибыли, то теперь это то, к чему надо стремиться. И неожиданно пацаны стали стремиться становиться теми же самыми бандитами, потому что крутые парни в кожаных куртках, там, на модных тачках и все остальное. Это стало вот предметом мечтаний. Было одно и стало другое. Это произошло за какой-то очень короткий промежуток времени. Выбило почву из-под ног. Люди вообще потерялись. И ко всему прочему, разрушены все экономические связи, страна распалась, предприятия не работают, хреново куча людей увольняется, выдают продукцию, зарплату, какую-то хрень, там завод производит не пойми что, ну, предположим, кастрюли. Вот вам, ребята, зарплата кастрюлями, да? Что с ними делать? Беги на рынок, продавай. Все эти челноки, люди, которые имеют там шикарное образование, ну, в них были вложены годы труда, обучения, все остальное, достигшие высот своей профессии, начинают заниматься тем, что на рынке стоят, торгуют какой-то хренью, ну, потому что просто не выжить. Голодуха, сколько людей умерло, это же миллионы людей, я так полагаю, там в те годы, так сказать, ушли в мир иной тем или иным образом. Это страшные времена были.
Ну, многие. Если посмотреть элементарную, даже официальную статистику, то
демографические, как бы, да.
У нас же демографические показатели, вот прямо вот у нас 91-й год, раз и прямо вниз так. Не какой-то такой плавным скачком, а вот прям вот так вот по диагонали, под уклон. Там 90, между 91 и 93 годом там началось. Сначала минус 100 тысяч, потом минус 200 тысяч, потом минус 300 тысяч в год. И так дошло. По-моему, у нас был рекорд 600 тысяч в год.
Ну, ужас, на самом деле. Это страшные времена были. Многие как бы не очень все понимают. Это действительно полное бесправие. Очень важным было моментом то, что органы правоохранительные перестали заниматься тем, чем занимаются. Ну, во-первых, значимая часть из них стала заниматься фактически зарабатыванием бабла. И даже помнишь, опять-таки, анекдот, когда мент устроился на работу, значит, ему выдают ствол, там описывают все такое и говорят, а тогда-то, значит, вот является туда-то за зарплатой. А здесь что, еще и зарплата?
Ух!
Что ты как думал? Я думал, ствол дали, крутись как хочешь. Да, вот они и крутились. Вот, на самом деле, такие были совершенно дичайшие времена. И на фоне всего этого правоохранители перестали заниматься, ну, потому что еще их разваливали специально, как я уже говорил, и выползла вот эта вся дрянь, и появилось, что кто сильнее, тот и прав, и это же было везде. Любой ДТП на, да, так сказать, на дороге к чему приводило? Тут же стрелка, тут же приезжает крыша одного, крыша другого, если они есть. Если нет, то там сразу человека обосновывают, что у тебя нет крыши, значит, теперь мы твоя крыша, и вообще ты не прав, ездить ты не умеешь, надо твою машину забрать. Машину тут же забирали, тут же ехали, куда-нибудь переписывали какой-нибудь ближайший нотариусу своему купленному, ну, так сказать, в доле. И попробуй не съезди. Огромное количество людей ездило и отдавало ровно потому, что, ну, иначе просто убьют. Ну, как бы, вот такая веселая жизнь. И ты становился абсолютно беспомощным. Мне, например, в те годы повезло в определенной степени благодаря тому, что я оказался в силовой структуре. А силовая структура – это некий ежик, так сказать, с шипами, который может, так сказать, защищаться. И поэтому на них наезжать сложно. Давайте мы будем наезжать на тех, кто не может защищаться. И поэтому я был вот защищен и не чувствовал себя уязвимым. Это было офигенным, так сказать, внутренним комфортным состоянием. Все-таки в те непростые времена. А огромное количество людей же не имело за спиной ничего этого. И это как раз те, кого нам доводилось охранять. Людей убивали, грабили. Плюс дичайший был разгул аферюк и мошенников. Я помню, к нам прибежал один мой знакомый, старый. Он говорит, ребята, там, защитите меня. Что случилось? Он говорит, так и так, значит, я тут в одной компании работал, и они занимаются бизнесом. Занимались. Это называлось бизнес. Они брали деньги, переправляли их каким-то своим, так сказать, партнерам, как это называлось, в Прибалтику, после чего через неделю те возвращали им деньги с неким процентом. И процент этот был серьезный. И те им опять собирали деньги, отдавали в Прибалтику. И те через неделю возвращали им опять уже большую сумму с гораздо большим.
Так пирамида сказать. Какая-то чего была.
Значит, они обрадовались, поняли. А там процент был серьезный за неделю. Я не помню, что ли, там 20-30%. Ну, какое-то безумие, да? То есть, взял там 100 тысяч, там 130 тебе привезли через неделю. Вот тебе лафа. Что еще делать, да? Так, своих же маловато, денег мы зарабатываем мало, поэтому надо
миллион
вовлечь людей. Они начинают бегать по всем своим знакомым, говорят, слушай, можно отдать на недельку, а получишь 10%. Те им отдают деньги, они их туда переправляют. И когда этот весь оборот дошел на нескольких миллионов долларов, они в очередной раз отдали туда деньги и все, с концами. И целая куча людей, которые, соответственно, хотели с вопросом, где же наши деньги? Ну, и, собственно, мы тогда с этим человеком никаких дел, так сказать, иметь не захотели, потому что занимался он какой-то мутной темой, и, ко всему прочему, вполне был законный вопрос, а когда ты заработал свои проценты, ты что-то к нам не приходил для того, чтобы мы с тобой, ну, так сказать, какое-то взаимодействие наладили. Мы, может быть, как некая силовая структура, охраняющая тебя, проанализировали ситуацию, взвесили бы риски, может, что-то подсказали, а тут, когда все, тебе уже там жареный петух, ты к нам вдруг прибежал, ты уж извини. Вот. Но с ним-то хрен с ним, он лег на дно и свалил куда-то, и все с ним было в порядке, я через какое-то приличное время его там даже встречал. А вот его, так сказать, руководитель организации, который, так сказать, в которой он работал, которая всем этим занималась, он в результате убил всю свою семью и сбросился с крыши, как бы. То есть он покончил жизнь самоубийством. То есть такие веселые совершенно были временишки, как бы. Так что насмотреться-то, конечно, довелось всякого разного. Был момент, мы откровенно охраняли так, семейную пару, где неожиданно, сейчас точно не помню, то ли муж, то ли жена даже совершила тоже попытку самоубийства, вовремя откачали, потому что абсолютно упоротые, наглые люди разводили их на квартиру. И я потом даже вот был на этой стрелке, где мы тех людей посылали нахрен, защищая вот этих. Там просто в тупую отнимать квартиру пытались. Я уже даже не помню подоплеку. Все просто в тупую. Причем с той стороны приезжала охреневшая наглая баба. Вот по-другому не назвать. Я редко когда применяю такой термин к женщинам. Но вот это была баба конкретная. Тварь такая, просто вот записная. И она понимает, с ней разговариваешь. Вот люди... Они бедные, но у них отнимают их квартиру единственную. Их собираются выкидывать на улицу, там дети и все такое. Шикарно. Ей пофиг. Ну, мы как бы им вполне доступным языком объяснили, что в этот раз не получится. И они пошли в соответствующем направлении. Благо, у нас были такие возможности. Но вот если бы нас там не оказалось, то я не знаю, чем бы все и закончилось. Была бы либо очередная семья бомжей, либо это были, так сказать, те же самые там самоубийства, реализованные уже там. Ну, ужас какой-то. Этого было множество. Так-то вот кто-то там... Куролесил и бабки направо-налево, тогда же были шальные деньги, начали торговать всем, чем не попадя. Здесь в стране дешево, там дорого. Потому что страна вне рынка, она же еще не утряслась. И здесь, если
в этом заберем, и смысл.
Да, быстренько продать туда что-то, а там купить то, что здесь можно продать дороже. И вот это все туда-сюда несколько раз, там чух-чух-чух, такие прибыли, да, которые якобы бизнес, хотя нифига это, естественно, не бизнес, а чушь собачья. Ну, бабки-то огромные, и они начинают их швырять направо-налево. Тогда же были абсолютно реальные случаи, когда там, дай-ка телохранитель, классный парень, давай ему квартиру подарим. Хоп, подарили квартиру. Там, ну, или там еще что-то. Это вот было нормально. По тем временам. Казалось, что так будет всегда. И для группы людей, которые оказались вроде бы при деле, казалось, что, в общем-то, шикарные возможности открываются. Вроде даже что-то зарабатываешь. Как бы. Ну, поэтому как-то очень было все весело.
Самое главное, что это подогревалось на очень высоком уровне. Почему? Потому что вот есть у нас условно некий шалопай, который вообще не знает ничего про бизнес в силу того, что никогда им не занимался и только видел какие-то фильмы обрезанные американские, которые у нас крутили в прокате. Или вдруг поступили еще лучше на видимо магнитофоне фильмы. Вот он все. На этом у него экономическая школа в принципе закончилась. Ну и до этого достаточно, потому что чего? За 10 рублей купил, за 20 продал, и на эти 2% я и живу, собственно.
Типа того,
да. Вот. И все бросились этим заниматься. С одной стороны. А с другой стороны, все же видели, что так государство делает. А раз так делает государство, то значит, а, собственно, мы-то что, чем хуже? Потому что государство занималось и перепродажей, и пирамидальным распределением денег. Потому что мы все помним, сначала было некое МММ, которая была осуждена яростно общественностью и законом, как жульническая. Ну, а потом, вот посмотрите, какой-то в 94-м, что ли, вроде у нас прекратила свою деятельность.
Самое интересное, что мы даже если успели немножко поохранять один из пунктов обмена МММ, акции МММ. Тогда еще мы не знали, что к чему. Ну, прямо при нас это все рушилось. Вот только нас с нами договорились. Мы не успели, по-моему, отдельно два раза там какие-то смены были. И как раз уже стали закрываться все эти пункты этих обмена акций. Там дикие толпы людей стали уже возмещенные. Вот я прямо с самого конец застал.
94-й, кажется, год был.
Ну, скат уже был, так что 94-й.
А так в 94-м году государство начало распределять... Или... Да, в 94-м начало распределять государственные казначейские обязательства, которые являлись теми же самыми акциями МММ, только отпечатанными с государственным штампиком. А смысл был ровно один и тот же. Но потом только вот, там вот прошло 4 года, в 98-м все это развалилось. И мы оказались на несколько лет... Уж извините, мой французский в такой жопе, что пришлось вызывать срочно коммунистическое правительство, которое хоть что-то вообще умело делать. Хоть что-то. Там вдруг оказалось, что все эти мальчики, которые там все, значит, наши Греф, Чубайс, Глазьев и все остальные, которые учились по обмену в США, они, оказывается, вообще ни хрена не волокут. Вообще. Когда нужно вот просто спасать страну, потому что сейчас вот только что развалился Союз, а сейчас развалится вообще все. Причем так развалится, что не только не соберете, это, возможно, никто и не хотел, возможно, вы просто не уцелеете при этом элементарно со всеми вашими бизнесками, этими самыми деньгами в коробках из-под ксерокса. Ну, и вот поэтому пришлось звать товарища Примакова, который пришел и в каком-то... Никаком не коммунистическом. Я говорю, что коммунист в смысле того, что работал когда-то в реальном управлении. Вот. Он это просто все вручную собрал в итоге. Ну, потом он все уже не нужен. Теперь мы дальше будем сами как? Да точно так же. Только с соблюдением теперь неких, что называется, договорных норм. Ну, это все люди смотрели и говорили, так мы тоже так умеем. А вы так умеете, и мы так умеем. Там же сложного-то ничего нет.
Не, на самом деле ведь тогда МММ, многие сейчас говорят, там пирамида, что за идиоты, там куда шли, какие идиоты, люди не понимали, что такое капитализм вообще. Вот на примере этого же чувака, который влип там с этими обменами, да? Это же все преподносилось так, есть некий бизнес,
куда вкладываются деньги,
и где очень большие дивиденды, да. А люди тогда представления даже не имели, что такое бизнес, ну, по сути по своей, и не понимали, какого уровня могут быть эти дивиденды. Все эти рекламные ролики с Леней Голубковым, где он рассказывал, я не халявщик, я партнер. Это же тоже некая партнерская, так сказать, ты вкладываешь деньги, инвестируешь, и там проценты, потому что тогда было... прокрутить деньги, там где-то что-то купили, продали, это типа бизнес. И казалось, что это нормальный бизнес, и что такие проценты могут быть фактически. Но люди же не сталкивались с тем, что норма прибыли, она уже, так сказать, давным-давно в мире совсем не такая, таких процентов не бывает. А здесь-то все бывает, и поэтому люди искренне верили, что это кто-то зарабатывает деньги, и такой вот рентабельный бизнес. И поэтому с ними делятся. Они вот проинвестировали, вошли туда, и им там деньги раздают. Не понимали вообще ничего. Поэтому критиковать и осуждать достаточно сложно. Людей от квартиры же закладывали, продавали для того, чтобы принести как можно больше денег вложить. А через неделю, там, через две, через три ты же получишь уже гораздо больше денег. А чем больше принесешь, тем больше получишь. И давай там собирать со всех, все продавать, все, что только можно, принесли. И кому-то даже, так сказать, повезло, да, успели, я знаю, провернуть.
Я знаю таких людей.
А кто-то уже на следующем шаге хоп, и все, и получи фашист гранату, и ходит потом обманутые вкладчики, или как это назвать, не хорошо.
Реально обманутый. Я даже знаю человека, который успел, по-моему, раза три прокрутить МММовские акции, не потому что очень умный, а потому что ему просто очень повезло. Просто
повезло, оказался в нужном месте.
А потом он уже это оказался с большими деньгами. Ну, прямо вот по-настоящему с большими. И он эти деньги понес немедленно в такую же пирамиду, а именно в ГКО. И вот ты представляешь, он. Там какая-то была очередная выплата, там, ну, типа в июне месяце 98 года. Он забрал и поменял все на доллары. А обратно купить акции не успел. И в августе 98-го все падает. А он просто вот там с 5 чемоданами баксов, которые каждый день растут в цене.
Дорожают
каждый день. Вот, вообще там, причем там в 10 раз они успели подорожать. Просто вот так вот. Я сейчас не помню точно, но там какой-то такой, здесь, по-моему, даже еще больше. Там взлет просто ракеты был этих самых цен на доллары. Ну, и он вдруг из просто состоятельного человека стал очень состоятельным человеком. Прямо, опять же, повторюсь, не потому, что
счастливчик.
Он... Не потому, что он дико умный.
Везунчик,
а точнее, просто потому, да, что ему очень повезло. Ну, он там сразу купил себе немедленно 15 квартир, просто потому что раньше он мог купить себе 3, а тут он смог купить себе 15.
Ну, и стал рантье.
Да? Да, он их там ловко продал и на вырученные деньги купил еще, потому что квартиры-то подорожали там за год, условно говоря. И у него вдруг на какой-то момент вот он стал прямо видный бизнесмен. Потому что это же вот это, все, что он организовал, это же настоящий бизнес, вы же понимаете.
Именно что бизнес, да, выстроена бизнес-модель.
Вот. А это было как раз уже 2000-е годы. Там уже просто так какие-то люди с пистолетами вряд ли уже могли приехать. Просто так вдруг, ну, откуда-то. Так, да. Вот. И он оказался, в общем, вполне себе устроен, жив, здоров, хорошо себя чувствовал. Я его года 4, наверное, не видел уже. Но, по крайней мере, чувствовал, что он себя замечательно. А многим Точнее, не многим, а большинству повезло гораздо меньше.
Ну, а из тех, кто это занимался. В капитализме же оно так, как бы везет, ну, назовем слово везение, да, небольшому количеству людей, потому что по-другому богатым-то не стать, как бы это все происходит за счет перераспределения. Когда со всех так по чуть-чуть стеклостик, вроде бы как-то что-то получилось. А так, чтобы у всех так получилось, такого не бывает, так сказать. Дрожжей таких еще не придумано, чтобы материальные блага росли у всех пропорционально тем.
Они могут богатым расти пропорционально, очень сильно по чуть-чуть, если у всех.
Так вот это проценты в год, как бы, да, вот. Проценты в день такого не бывает.
Нет, не бывает. По поводу всех этих пирамид, слава богу, тогда еще был жив мой мудрый дедушка, полковник одной известной конторы. Он, ничего не объясняя, достал у Генри с полки и дал мне прочитать рассказ, который назывался «Трест, который лопнул». Там все-все-все было описано доступным языком через художественные образы. Так что сразу все вообще тут же, без объяснений, стало понятно. Вот вообще. Ну, потому что там схема, она же простая, как мычание, и только нужно за ней увидеть это самое мычание. Вот и все. Другое дело, что да, вот Павел совершенно прав. Людям в тот момент, которые просто не знали, где оказались. Хотя 99% из них читали о Генри и даже смотрели кино с Караченцевым. Но... вот. Им аналогию в голове было провести очень трудно.
Не-не, пока ты не поживешь в капитализме и в этой дикой ситуации, даже не капитализм, а тот дикий капитализм, вообще не представляешь, что это такое. Я вот помню себя, мы занялись бизнесом, охранным бизнесом. Это вроде бизнес, все такое. Мы ходили как такие, а что такое бизнес, а как вообще деньги-то заработать? Это вообще конкретный разговор, совершенно четко помню, в Гранд-отеле Европы мы встречаемся с какими-то людьми, бизнесменами, там, по переговоры там взять их под охрану, еще что-то. И один из тех, кто был с нами, там, так сказать, наш коллега, задавал вопрос, например, ребята, расскажите вообще бизнес это, как деньги-то зарабатывать? Как сделать так, чтобы такую какую-то структуру построить, и она бы тебе стала непрерывной и всегда приносить деньги? И те люди неожиданно говорили, такого не бывает. Бизнес это вот то-то, 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 но так, чтобы ты сделал и раз и навсегда? Нет, это надо все время... Мы такие, как? Наверное, что-то скрывают. Понимания не было вообще. Ну, просто откуда? У меня за спиной представление о капитализме было, не знаю, как на Луне. Самое шикарное объяснение. Больше не было ничего. Потому, что рассказы о том, как это все бывает, все подводные стороны этого бизнеса, ну, точнее, капитализма, да, негативные, все, вообще как-то мимо не понимаешь этого ничего. И вдруг ты оказываешься в этом мире, тебя туда выбрасывают, убирая все гарантии социальные, которые были до этого. Принципиальным же было что? В Советском Союзе государство гарантировало тебе практически все, выживание твое. Ты не мог остаться без работы, потому что было запрещено фактически. Да? То есть, ты, если ты не работал, ты, значит, должен был осознанно нарушать закон, уклоняться от работы, быть тунеядцем, за что тебя у тюрьму. Соответственно, работу у всех. То есть, быть безработным невозможно без собственного на то желания. Есть работа, значит, ты обеспечен с точки зрения проживания. Ты обязательно будешь накормлен, в той или иной степени одет, и будет тебе где жить. Хоть как-то, хоть общага, хоть что-то.
Точно
ты
вылечит. Будешь. Точно вылечит.
Да, медицина и все остальное. То есть, ты был застрахован от каких-то... Ты не мог оказаться в ситуации человека выброшенного и беззащитного, который ориентируется и имеет возможность, так сказать, опираться только на собственные силы. Всегда за спиной стояло государство. И вдруг этой... опоры не стало, и ты оказался в мире, где все по-другому. И с этим миром ты не знаком, как выживать ты не знаешь, тебя этому никогда не учили. Самые шустрые, самые резкие, самые дерзкие начали хватать, увидев, что теперь такой мир под названием сильный, так сказать, имеет право, пожирает слабое и все такое. И начались вот эти все банды, которые крышевались в определенной степени сверху. Специально создавалась такая обстановка беззакония полного для того, чтобы быстро-быстро нахапать с этими же гребаными ваучерами. Вы помните же этот ваучер? Реклама «Шанс» газета. Сейчас не было же интернета. Все объявления, работы, все, что хочешь, это все было реклама «Шанс». Покупаешь реклама «Шанс», объявление. Меняю ваучер на «Мерседес». И тут же у метро стоит какой-нибудь чувак, который продает за бутылку водки. Да потому, что никто не понимал, что это за бумажка. Всем раздали долю собственности в стране.
Во-первых, там Чубайс им объяснил, что стоит точно 10 тысяч рублей. То есть, это чуть больше, чем цена «Волги». «Волга» там 9800 стоила, если не ошибаюсь. Ну, типа, ну то есть, да. Деньги тоже страшные, кстати говоря.
Ну, по тем временам.
Да. А тут у тебя гарантированно чуть больше, то есть, у тебя будет «Волга» и отпраздновать.
Только делать-то еще с ней. Никто не понимал, как это все. «Волгу»-то не давали, давали ваучер.
Так нет, вот именно что. А самое главное вопрос, что если сейчас всем в стране, нас тогда проживало в стране 200 с лишним миллионов человек, ну, там, допустим, это будет 50 миллионов семей, вам дадут 50 миллионов «Волг»?
Ну, как бы, мягко говоря, взять их явно нет.
Их просто столько не сделаете. И самое главное, зачем? Потом, куда вы все вместе вот на этой танковой армии поедете разом все? Вот представьте, что будет с ценами на бензин, например, ну и прочий вопрос. А потом, когда их дали, ну как, была гарантия. Прямо вот Чубайс гарантировал, ваучеры, да. Что ваучер – это цена «Волги». Ну, или вы там захотите картошки купить по цене «Волги», пожалуйста, купите картошки или вложите их в какие-нибудь предприятия. Но когда их стали раздавать, эти самые ваучеры, вдруг выяснилось, что пока их цена, вот она же рыночная, и максимум, что она стоит, это 3000 рублей, максимум. А эти 3000 рублей, они сегодня стоили $3000, даже чуть больше, 0,68 копеек доллара стоит.
0,68 копеек,
вот. А ровно проходит месяц, и они стоят уже $1000, а еще через 3 месяца они стоят $500, а ваучер вдруг стоит не 3000, а 2000 рублей. Хотя на нем по-прежнему написано 10 тысяч рублей, но это ничего не значит, потому что у него какая-то рыночная цена. И вот, конечно, когда это все оно материально вдруг было реализовано, ты просто не понимал, это 10 тысяч рублей. Почему у него написано 10 тысяч рублей? Его иногда и за 200 не продать.
Ну, в том-то и дело. Разговоры. Вложить ваучер туда, в какую-то там компанию в виде там акции. Бред. Вообще никто ничего. Ну, вложил. И там ничего. И этой компании вообще... Это вместе с твоим ваучером. И таких эпизодов было огромное количество. Я говорю, реально за бутылку водки их продавали. Там. Ну, там хоть выпить можно. Да, там, потому что куда их девать? А кто-то умный. В свое время там как-то эти ваучеры быстро у таких лопухов скупил. Где-то как-то, оказавшись в нужное время...
Для этого месте, нужны были свободные деньги.
Да. Оказался вдруг. Как бы... Предприятие вдруг неожиданно стало твоим. Я вот помню, работал на Кировском заводе. Да? Ну, уволился к тому моменту, а через некоторое время выясняется, что генеральный директор Кировского завода является теперь уже собственником Кировского завода. Как так? Созданное, так сказать, огромным количеством людей на протяжении многих десятков лет предприятие, представляющее себе маленький город. Кировский завод – это, мягко говоря, крупное предприятие. Я помню, порядка 12 минут шел от проходной до своего КБ быстрым шагом.
Я там крыши крыл на Кировском заводе в свое время. Как раз во время кризиса 98 года.
Ну, мягко говоря, это огромное.
Туда просто город. Ты его не обойдешь просто.
Там свой был пункт, нет, пожарная станция была, свой был опорный пункт милиции и своя поликлиника и скорая помощь.
И, там, и баня была своя.
Да, вот. Вот там не бывал.
А я вот как раз там бывал.
Разные у нас были места.
Баня, кстати, хорошая, в самом деле.
Да. И вот это все. Вдруг хоп, принадлежит кому-то, кто до тот момент просто был директором и оказался в этой ситуации, когда он мог это все организовать, и почему-то стал владельцем. Ну, прикольно, я считаю. И так вот вся страна была неожиданно поделена между небольшим количеством людей, которые оказались в нужное время в нужном месте, и остальными, у которых это все забрали. И мы типа все такие совладельцы страны со своим ваучером стоимостью 10 тысяч рублей, которые не имеют ничего, потеряли все деньги, сбережения, которые с этой инфляцией... Там... Потом же там еще было, по-моему, обмен денег. Помню же, были же дикие цены, когда инфляция была сумасшедшая. Я помню, вот мы приглашали, вот был тоже эпизод, когда я сказал, мы съездили в Лондон, мы познакомились там с руководителями школы по подготовке телохранителей. У нас возникла идея замутить совместный бизнес, здесь их готовить под их, так сказать, брендом, с их технологиями, но здесь дешевле, все такое. И они приехали сюда. И мы их в рамках вот этой культурной программы, когда они здесь пребывали, показывали места, где можно все это организовать, еще и водили в рестораны. И один из ресторанов был «Дворянское гнездо». До такое на декабристов такой небольшой ресторанчик, очень стильный. И в те времена он был сильно крутой. Ну, по уровню он был очень крутой. Сейчас не знаю, но тогда было прямо очень круто. И мы туда привели, мы поужинали. Как раз это было после посещения Мариинского театра. Это он там рядом расположен. Сходили на Лебединое озеро, свозили их. Ну, так надо было произвести впечатление. Значит, и в ресторанчик. Поели. После выхода я расплатился. Это был вот такой пакет денег. Полиэтиленовый пакет, вот такой битком набитый денег. Это даже анекдот тогда, да, может, помнишь, там приходили на рынок, со жрачкой тогда тоже было плоховато, не очень-то было до выбора, так, дайте мне, пожалуйста, 2 килограмма еды, да, или килограмм еды, да, с вас 2 килограмма денег, да, такой обмен, джи, еда на деньги. Она, ну, деньги вообще ничего не стоили, там это были реально какие-то миллионы, по-моему, ну, просто дичь какая-то была. И вот люди остались без бабла, потому что в тот момент они копили в советских там этих сберкассах, а потом эти деньги так...
Ну, самая маленькая купюра – это было 1000 рублей, кто не помнит.
Ну, в общем, дичь была, конечно. Времена были крайне веселые.
А, нет, самая маленькая купюра была 100 рублей. 100 рублей. На 100 рублей это было как примерно 10 копеек в час. То есть, ну, типа, купить вообще ничего нельзя было купить. Ну, да, ну, коробок спичек. какие-то начинались вменяемые, хоть на что-то похожие покупки с 1000 рублей. Ну, 1000 рублей – это как рубль сейчас вот было, вот точно совершенно.
Ну, вот я цены на тот момент не помню, а помню сам факт, вот, ну, просто ощущение такое в глазах, да, я отдаю официанту в счете пакет денег. Смешно вообще, ужас. И вот там эти пачки пересчитывают.
Да.
Дичь полная была.
Через это, конечно, когда я помню, сейчас, когда это было, зимой уже 2000 года, я приехал в Москву, мне нужно было по аспирантским делам в Государственный исторический музей, я поселился у своей тети в Москве, я, значит, лежу в ванне и читаю книжку, только что купленную в метро. Generation P Виктора Пелевина.
Знатная книжка.
Вот, да. Я вот настолько удивился точности попадания, вот буквально во все, что там было описано, в то, что мною было только что пережито, совсем еще молодым человеком, 23-летним. Вот все, что буквально я пережил, вот от и до, я в этом Вавилене татарском. Но вот интеллигентного ребенка себя я узнал на 400%. Кроме того, что я рекламой никогда не занимался. Мне было очень интересно. Вот. Да, ну и в ларьке я никогда не работал, не торговал ничем. Это вот тоже правда. У меня такого в биографии не было. А так вот, да, я прямо увидел вот это вот разрушение мира, которое произошло буквально. И постройка абсолютно нового, совершенно непонятного, незнакомого, гораздо, на мой взгляд, худшего, там, в разы более жестокого мира, в котором вот нужно быть как Вавилен Татарский, то есть конкретно, ну так, всего лишь задушить скакалками своего начальника. Вот. Если так, это в сухом остатке отжать, то есть вроде парень-то прикольный, но по большому счету это же убийца.
Конечно. Можно еще один коротенький эпизодик расскажу с тех времен, который, может быть, передаст, так сказать, колорит атмосферы.
Обязательно. Мы для этого, собственно, и собрались.
Некоторое время назад, можно сказать, на экраны большого количества мониторов нашей страны, и не только нашей страны, вышел один занятный фильм, где описывалось здание, которое, опять-таки, приписывалось одному вполне себе известному лицу. Выпустил этот фильм. Очень известный гражданин. И там упоминалось крайне занятное место, которое называлось «Аквадискотека», где было сказано, есть фонтан, есть бассейн, есть какая-то стойка-бар и тому подобное. Так вот, в 90-х годах, когда я еще работал в охранном предприятии «Алекс», нам довелось охранять аквадискотеку, которая называлась «Акваделик», и проводилась она в спортивном комплексе Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. ЛИШ на Горьковской рядом там стоит спортивный комплекс, не в самом институте, а в спортивном комплексе. Там был 25-метровый бассейн, около этого 25-метрового бассейна была большая площадка для занятий на суше для разминки. И в этом здании организовали дискотеку. Туда привезли на тот момент совершенно крутейшее оборудование. Звуковое, лазерное. Значит, на трех, по-моему, этажах этого комплекса были развернуты бары, где торговали там пивом, какими-то алкогольными напитками, коктейлями, еще что-то. И там, в самом зале, где был бассейн, была дискотека. На этой вот зоне, где суша. И что было интересно... В рамках вот этого всего безумия значимая часть посетителей, это было предусмотрено, проходили через раздевалки и плавали в этом бассейне, значит, лазеры фигарят вот этими там, вот эти, знаешь, такими плоскостями машут, музон такой колбасит, там аж бассейн трясется. И люди плавают в бассейне, вылезают из бассейна и в купальниках, и в плавках танцуют на этом танцполе вместе с людьми, которые не переодевались. Ну, такой вот дурдом, который напоминает, в общем, кадры из каких-то импортных фильмов, где около бассейнов там, на свежем воздухе проводятся те или иные там, вечеринки. Да, это было то же самое. Трэш такой. И реально было очень круто организовано. Вход туда стоил аж 10 баксов. Ни много, ни мало. Просто зайти. То есть, ничего за это не давали. Это право входа было. Касса там рядом со входом на улице. И мы вот охраняли тогда уже в этой форме. У нас еще тогда не было оружия в «Алексе». Мы охраняли, значит, с какими-то дубинками, сделанными из швабры, из, значит, этих тунфу такое дело, танфа, да, там, типа, сверлили такие рукоятки, красили черные краски, и с виду она оказалась похожа на дубинку. На самом деле, декорация была. Значит, и было у одного из наших сотрудников охотничье ружье, вертикалочка, которую он привозил с собой на работу и ходил там с ним. А у другого сотрудника был ротвейлер, который тоже сидел внутри. Вот такая живописная компания. Мы охраняли вход.
Партизаны, фактически.
Да. Нас было трое прямо на самом входе. Такой фронт, так сказать, стоял. Да, и это были... Вот я был в хорошей форме, в отличие от сегодняшнего момента. Я такой реально харю был. Я не помню, фотку пришлю, если что, можно будет ставить. Выглядел живописно. И При всем при этом был еще один парень там где-то тоже там крепко за 1,90 м, хорошая фактура, каратистский акушиновец такой, фактурный. Еще один был такой деточка с детским совершенно выражением лица, килограммов 130, тоже хорошие такие ребята. И мы так вот на входе стояли и никого не пускали, реально. Значит, бандитва приезжала, целыми грядками, там, ребята, вон там касса. И там ты-ты-ты, ходили. Потому что вот ротвейлер сидящий, там вертикалка как-то, вообще какие-то странные ребята. Алис тогда не очень было понятно, что это такое. Как-то вот мы ни одного человека не пустили бесплатно. Хотя приезжали желающих достаточно большое количество. Тогда уже появились, насколько я помню, малышевские, которые приезжали в пинжаках. Это было совершенно новое веяние. Смотревшись, очевидно, различных фильмов, типа «Крестный отец» или что-то такое, они были все такие в пиджаке. Это была новая стильная одежда. От чего потом уже пошла эта история? Там малиновые пиджаки. Многие из них были уже набриолиненные волосы, такие зачесанные назад, такие смешно показывают на моей лысой башке. В общем, так, да? А такие стильные все были бандосы. Вот они приезжают, а вот мы зайдем, да, вот там касса, да, там. Одна группа зашла бесплатно, со словами: мы на 5 минут посмотреть, может, нам не понравится. После чего, значит, они проникли и не возвращаются. Ну, думаю, значит, понравилось. Ну, пришлось за ними сходить, их найти. Они такие тык-тык-тык. Долго включали, говорили: ну, пацаны, так не делается, туда-сюда. Значит, мы здесь стоим, это наша зарплата. Короче, я деньги получил. Ну, правда, я до кассы их не донес тогда, так уж думаю, ну ладно уж, коли в таком бою пришлось их добывать, мы их разделили между собой. Вот. Но безумие, вот нищая страна, но при этом есть уже большое количество людей достаточное, которые каким-то образом что-то ухватили, которые могут себе позволить выбросить приличное количество денег. $10 по тем временам – это были деньги.
Да, вполне себе.
У нас тогда проводился опрос в охранном предприятии. Приезжали ребята из Израиля, собирались тоже налаживать какой-то совместный так, бизнес именно по охране VIP-клиентов. Еще такое. Они спрашивали с целью проанализировать вот этот рынок. Говорят: ребята, сколько вам нужно зарплату, чтобы вы были прямо по уши довольны, и вот вы, будучи телохранителями, считали себя вот обеспеченными и не переживали ни о чем. Значимая часть людей написала, что зарплатой мечты является $500 в месяц.
Это в самом деле была зарплата мечты.
Я был более наглый, и я уже тогда поработал, так сказать, более-менее понимал, что к чему, и понимал, что у меня 500, наверное, маловато, я попросил больше. Ну, не суть. Короче, $500 – это не просто зарплата большая, это реально, вот реально... Ты можешь позволить себе практически все, что хочешь, там, туда-сюда, там, очень скоро купишь машину, там, не так долго, чтобы купить квартиру, нормально. И при этом $10 просто за взойти, то есть, зайти, то есть, ничего не давали, да? Конечно, это было очень дорого. Ну, я говорю, вот это безумие. Это, конечно, выглядело совершенно феерично. Там темнота, естественно, была в этом зале, где бассейн, занавешены были эти шторы. Окна, да, и там вот это лазеры там колбасят. А музыка была реально крутейшая. В те времена я не знаю, откуда это все было взято, потому что звучало очень чисто, очень мощно, кайфово. И на всех трех этажах там шляющиеся люди, там где-то в углах сидящие там анаша какая-то там периодически, там туда-сюда, там за шиворот кого-нибудь, и все такое. И вот это был один, так сказать, срез такой, да, вот целая куча гуляющих, праздно шатающихся людей, которые прожигают жизнь на фоне нищеты страны, как бы, да. И тут же мы охраняли тоже дискотеку ночную. По-моему, она была в ЛДМ.
Там была уже другая... Ленинградский дом молодежи.
Дворец молодежи.
Да, да. Дворец молодежи. Да.
Значит, и там...
Попова,
соответственно,
Петроградская сторона.
Да, попроще был уровень дискотеки. Но при всем при том, там были еще интересные моменты. Ну, уже на входе я тогда, так сказать, с какими-то такими пацанами... Слушай, ну пропусти, ну ты же такой же пацан, как и я там. А я тогда еще не въезжал в эти все системы блатные. Я не понимал, что в их смысле значит слово пацан. Что значит? Я говорю: я не пацан, я мужик. Естественно, в глазах этого пацана я был полный лох. Но я просто жил вне этих правил, как бы, да. Мы пройдем бесплатно. Нет, ребята, вы не пройдете бесплатно. Ну, значит, мы там стояли. И важной частью нашей работы было присматривать за выходом из дискотеки, из которого, значит, покидающие вот это заведение граждане подвергались постоянно подвергались тем или иным наездам со стороны бандитвы, которая подъезжала к выходу и выдерживала оттуда девочек. Выходит такая девочка такая, знаешь, такая божий одуванчик, там, которая потанцевала на дискотеке, и тут какая-нибудь девяточка такая тонированная, и там сидят такие веселые ребята с такими носами, с такими ушами, с такими глазками, типа «О!» Тёлочка. И к ней: девочка, пойдемте проедемся на нашей машинке. И вот реально они, конечно, таких периодически пытались выхватить. Мы это дело, так сказать, обеспечивали их безопасный отход. Иногда это проходило в присутствии кавалера. Потому что кавалеры, опять-таки, разные. Бывали и абсолютно ботанического вида. И выходит такой ботаник вместе со своей спутницей. И тут подваливают к нему такие развязные ребята. «О, привет, Светка! Чё, поехали с нами?» А этот такой ботаник так тик... Ой, Свет, ну ты их знаешь, да? Ну давай созвонимся потом. Пипец. Прям забирали девочек, да? Хорошо, вот если мы в этот момент оказывались рядом, так сказать, показывали ребятам направление движения соответствующее, зашел девочки в одну сторону, там один парень прибежал, просил, там, вот у нас там девочку забирают, да, там чик-чик идешь, там выхватываешь. Потому что это было просто беспредел такой вот. Прям хоть и поехали. Что интересно, с большой степенью вероятности никто из этих девочек, оказавшись в такой ситуации, ну, может, кто-то это, никто, естественно, ну, большая часть там не заявляли ничего. Ну, вот не повезло, да. Ну,
я больше скажу, такой, многих, да, потом не находили.
Ну, типа того, да.
Не то, что не заявляли, потому что когда началось в 90-х годах расклеивание по автобусным остановкам, фонарным столбам пропал человек.
Это да.
Это ж просто было непонятно. А думаю, как может пропасть человек? Я за все время проживания в Советском Союзе, может быть, одно, может быть, два таких объявления видел. Когда, ну, понятно, стандартный вариант, это старый человек, который уже не совсем в себе, он просто ушел за хлебом и забыл, куда ходил. Вот, ну, и все.
Того, да.
Вот. И потом его искали. Вот. Ну, или там совсем уж какие-то жуткие истории, которые случались не в Ленинграде, а в Ростове очень даже. Там, когда такой орудовал школьный учитель Чикатило.
Ну, типа,
вот. Но это были просто какие-то там на границе подсознания какие-то кошмарные истории, которые, ну, вообще...
Да, не с тобой.
Не
да,
здесь,
да,
не со мной, и далеко от меня, слава богу. И это вообще как-то... Ну, а тут раз ты выходишь на остановку, каждый день, просто каждый день пропал человек, пропал человек, пропал человек. И это вот куда ни приедешь. Москва, Питер, Гомель, Брянск. То есть, в братскую Беларусь, в Гомель приезжаешь, там то же самое все совершенно. Еще хуже, потому что там было сильно беднее. После того, как они отдельно зажили, там стало очень сильно беднее. Когда появился Лукашенко, я буквально через 2 года Гомель просто не узнал. Такой чистый, красивый, европейский, по большому счету, город с хорошими дорогами. Я такой думаю, ничего себе, как так у вас получилось за 2 года. Интересно.
Да ты что, про лукашенковский, что ли? Сейчас вот закидают тебя комментариями.
Пускай. Потом... В Москву приезжаешь, то же самое. Пропало человека. Куда он? Как он может пропасть? А там взрослые, невзрослые. Смотришь даже как бы фотографию, а он там прямо аж видно, что спортсмен, здоровый, никакой не ботаник. Попробуй такого пропади.
Ну, он мог пропасть и вполне себе участвуя в такого рода встречах деловых.
Да.
Назовем так.
Да, вариантов-то много.
Помнишь, это в бандитском Петербурге, по-моему, место было обозначено названием там «Кричи, не кричи». Да? Так, да. Кстати, регулярно же встречались в таких местах. Стрелочки проводились тогда. И совершенно замечательное заведение такое был. Швабский домик. На площади около этого швабского домика.
Очень хорошо помню. Площадь...
Стрелки были просто
регулярно. Новочеркасская площадь. Швабский домик. Он до сих пор
есть. Да, отлично. И там, кстати, совершенно замечательная выпечка. Не сочтите за рекламу. Я лучшего ничего не ел. Правда, сейчас у меня уже много-много лет нельзя от глютена. Но когда еще было можно. Это лучшая выпечка. Она до сих пор такова. Потому что жене я покупаю. Ну, мы с женой там заезжаем. Она реально крутая. Так вот, на этой площади около швабского домика, чтобы приехать туда пообедать и не увидеть здесь какую-нибудь группу, одну и вторую стоят там рамсят, как бы, ну, это было редкое явление. То есть, там постоянно проходили эти все стрелки. И постоянно везде терли. Все эти такие занятные были стрелочки. Один такой эпизод расскажу. Я еще на воротах стоял до всех этих времен в охрану предприятия. Я стоял уже в кабаке на воротах. И была группа, которая организована была легендарным на тот момент человеком, который зовут Александр Снитков. Он был из оперполка. Это резерв оперполка, такая группа, которая предшествовала созданию, потом уже на фоне этого что-то типа СОБР образовалось через много-много-много лет. Это они с этого начинали. Ездили на захват особо опасных преступников. У него, конкретно говоря, человек 300, по-моему, там на счету захваченных. И вот он собрал такую группу, они стояли на воротах и все друг друга поддерживали. Я один раз одного из воротчиков кто-то где-то обидел, и, соответственно, в лисьем носу была назначена стрелка. Надо было приехать и найти злодеев. И, там, и меня туда тоже позвали, потому что я тогда тоже уже имел отношение к этой тусовке, в кабаке стоял, там, мы все вместе. Вместе пошли спасать. У нас туда приперлась хреново куча людей. С той стороны на тот момент не приехал никто. Вот, и мы там такой толпой ходили вечером, потому что все из разных точек, и не все друг друга знали, с подозрением друг на друга смотрели. Но приехала ровно одна сторона, вторая не явилась. Вот. А был смешной тоже момент. Один из воротчиков пострадал. Уже в ресторане Койлга была встреча. Тоже был сбор брошен. Мы все туда приехали. Я захожу в ресторан Койлга. Живописнейшая картина. Сидит вот полный ресторан. Целая куча столиков. И за каждым из них сидят мужики абсолютно типичного дизайна. С такими носами, с такими ушами. Все такие из единоборства, значит. И жуют. Там салатики на каждом столе расставлены. Какие-то напитки. И все так молча жуют. Я приехал там с друзьями, которыми туда привезли. Они всех их знали. Они как раз так из этой тусовки. Они говорят, это тот. Это вот там чемпион России по боксу. Это там тот. Ну, там таких бойцов было всяких много разных. И мы ждем некого человека, представителя некой тамбовской группировки, который вроде бы где-то как-то в одном из кабаков там повздорил с одним из, так сказать, членов вот этой тусовки. И ожидали, что с той стороны приедет группа людей. Но приехал он один, потому что он вообще не знал, что будет, и он приехал навстречу. И это было очень занятное зрелище. Заходит чувак, не буду сейчас его называть, его уже давным нет, он уже, так сказать, покойный, да. Ну, зашел так, развязанной походкой в ресторан, как в стенку, увидел это зрелище живописное. Ну, к нему там подошли, что-то перетерли, расстались. А для нас эта стрелка закончилась. Вот просто мы посидели для массовки, там понаблюдали за всем этим. Очень занятные все-таки моменты были.
Это было. На самом деле, с одной стороны, весело, а с другой стороны, я ж помню, чем это очень часто заканчивалось. Ну, причем, да. Один раз я это наблюдал лично, как это заканчивается. Потому что шел я к Girlfriend, весь такой, 96-й год был, весь очень сильно в романтически настроенных чувствах. Только что я был в магазине спорттовара и купил себе очень хороший рюкзак под названием «Чебурашка» с анатомической спиной, регулируемыми лямками и прочим. Да как раз уже третий год занимался военно-исторической реконструкцией, и мне очень нужен был хороший рюкзак, куда все мои доспехи железные влезут и не сломают мне позвоночник, когда они там все нагружены в итоге. И вот иду я, значит, один проспект, к нему вот так другая улица, значит, с улицы едет Мерседес красивый черный, 600-й, весь такой прямо, ух. И его вот так с одной стороны блокирует, вот прям так вот подрезает машина. И с другой стороны машина останавливается, и в него начинают лупить из автоматов. И из Мерседеса начинают в ответ лупить из автомата. И вот, собственно, то, что из Мерседеса несется, оно все летит в меня. Ну, по крайней мере, в мою сторону. Вот. Я только это рыбкой за березу, которая там росла. Ну, слава богу, в школе на НВП нам сразу объяснили, что если вы хотя бы думаете, вспышка что справа. Вспышка справа, нужно сразу падать за какое-нибудь укрытие и не думать ни о чем больше. Сначала упасть, потом думать. Ну вот я это самое лежу, слышу в березу только чмок-чмок-чмок. Думаю, как неприятно. Потом выяснилось, что еще с крыши снайпер из винтовки Драгунова поддерживал творческий коллектив по этому Мерседесу.
То есть там вообще все хорошо было?
Ну, там, что удивительно, одного на месте не убили. Хотя Мерседес просто превратился, я не знаю, как это, вот на что это было похоже, на друшлаг. Один потом, как выяснилось, выбрался сам, и его даже успели дотащить до больницы, до 122-й медсанчасти, которая там рядом находится. Скончался.
Это было 122-й медсанчасти, совсем рядом. Вроде
место, было Луначарского.
Луначарского, я знаю это место, да, недалеко от того места, где я сейчас живу. Интересно, кто же там был-то, это что за эпизод такой?
Я, честно говоря, уже вот не помню. Да, потом, понятно, я уже пребывая...
Не Боболик, инкассатора это убивали. Дело в том, что там на 600-м Мерседесе не так много людей тогда рассекало. И был в наших краях. Как бы. А где это все произошло?
Проспект Луначарского, улица Руднева.
И стрельба там была?
Да.
А, тогда нет. Да, другое место.
Вот, в общем, я один раз такое вот... Это вот прям повидал. Да, и один раз я... Ну, что видел. Это было просто от меня очень сильно недалеко. Вот, очень сильно. Я там не оказался. Не дошел, наверное, до поворота. Ну, черт его знает. Метров 300. Машина взорвалась. Там, правда, насколько я знаю, никого не было. Она просто взорвалась. Вот. То есть, вроде как я вообще настолько далек от всех этих кругов, слоев и прочее, и то, просто ходя по улицам большого города, между прочим, одного из среднеблагополучных городов России, я вот пронаблюдал такого рода явления. И более того, вот повторяюсь, если бы я как-то ходил немножко побыстрее, соображал бы немножко помедленнее, у меня были шансы там схватить пулю, осколок, ударную волну, все что угодно.
Не, ну это же непредсказуемая
абсолютно
вещь, да, нарваться можно, да. Но в те времена это, в общем, действительно происходило, что говорить. Ну так-то, я думаю, если статистику поднять по тем временам, сколько людей было убито, это же, наверное, страшные цифры будут.
Ну, как говорят, опять же, я очень слабо себе представляю, как такое можно проверить, что только вот в этих стрелках во всех. И последующих разборках, покушениях и прочее, у нас вот где-то с 91-го, где-то по 99-й год 40 тысяч человек отдало Богу душу. Я просто не знаю, как это можно посчитать, в силу того, что
сложно, да.
Ведь есть некоторая неучтенная часть, которая
большая часть
неучтенная. Проходит под категорией «пропал без вести».
Ну, потом ездили прикопать куда-нибудь в лесочек, терминология такая была. Ну да.
Прикопать в лесочек. Ездили. Более того, так сказать, посещал постоянно, я там чтецом и пономарем работал, церковь Святого Георгия на Охтинском кладбище. Я вот наблюдал тамошних кладбищенских сотрудников.
О.
Там несколько было таких персонажей, которые как раз не в лесочке, а очень даже на кладбище подкапывали, подселяли, так сказать. Все были очень богатые. Просто исключительно. С такими вот, даже не назову этот браслет, а вот какие-то, блин, наручники просто золотые были. Как это назвать-то? Я не знаю. Такие куски золота.
Аксессуар, демонстрирующий невероятный материальный статус человека.
Вот, вот, носящего. Вот. То есть, он идет в робе, в такой, в брезентовой, в кирзовых сапогах, которые в таком слое глины и грязи, и из-под этой робы торчит вот такая вот золотая цепь. Да. Я думаю, если сейчас провести некие раскопки по такого рода кладбищам, очень много интересного может обнаружиться. В смысле того, что у могилы несколько... Там целая квартира, а не могила фактически.
Ну да.
Вот. Через это была масса переживаний, которые до сих пор вот так думаешь. Господи, с одной стороны, было очень интересно.
Интересно я почему в своем ролике это назвал. Дело в том, что это было страшное, безусловно, время. Ну, а, молодой. Б, прошел через него с диким количеством креатива. Я очень люблю всякое творчество, и мне просто повезло. Охранное предприятие было безумно интересно с точки зрения созидать. Это было нечто новое. Мы создали там шикарную систему отбора, подготовки кадров охранного предприятия. Было куча чего творить. Потом, уже позже это все было. Там в фитнес ушел. Это была именно творческая история. И как-то так произошло. Я женился в эти годы, да, там романтическая вся эта история, знакомство. Через этого же человека, которого я охранял, как бы это ни было смешно, романтически, да. Он пошел в банк, она работала операционисткой, моя жена, да. И он меня попросил перевести, так сказать, выступить в качестве переводчика. И он даже к ней попытался подкатить. Но я в результате грамотно перевел, телефон записал. И потом еще имел глупость ему ее представить на одном из этих. Говорю, вот он приглашал на какую-то выставку картин, которую он там типа спонсировал. Я пришел туда с ней. Ну, в общем-то, он это дело запомнил. Через это я в том числе и покинул охранное предприятие «Алекс». Потому что он пожаловался руководству, что его телохранитель интересуется финансовым положением его. Потому что он навел, так сказать, связи с операционистом банка. Я тогда даже не понимал, что операционист может что-то знать. Для меня это было что-то типа сберкассы. Как проводились эти все вещи, я вообще-то не понимал. Ну, у меня явно был совершенно другой интерес, благо с тех пор это был год там, 94-й, там, третий, наверное, конец, да, вот с тех пор мы счастливы вместе в браке. Да? И, кстати, человек этот закончил-то, я не сказал, он же его похитили, и как бы закончилось, когда охрана Алекса, тоже были наезды, Алекс, так сказать, с ним расстался, потому что он перестал платить. И я даже сосватывал его в охрану предприятия защиты, потому что он ко мне обратился, позвонил, говорит, не найдешь ли мне кого-нибудь. А это как раз вышеупомянутый Александр Снитков, легендарный человек, тогда у него кличка была Батя, он вместе с Игорем Адольфовичем Минаковым создали охранное предприятие «Защита», одно из крупнейших в Питере. Я с ними был хорошо знаком еще с того периода, когда стоял на воротах, соответственно, со Снитковым. Я ему звоню, Саша говорит, вот есть клиент такой, не хочешь познакомиться? Да, я с них свожу, они общаются, неожиданно мне звонит Снитков и говорит, сколько ты хочешь за то, что вот ты подгон такой сделал? Я говорю, ну, как скажешь, Саша, там. И он мне называет цифру, которая была несколько выше, чем то, что я зарабатывал, его охраняя, процент, так сказать, за подгон. Один минус, я не успел воспользоваться этим процентом, потому что ровно через несколько дней они с ним расстались, потому что он что-то не заплатил вперед, как было договорено, а они почему-то не выставили, по-моему, вооруженных охранников, как договаривались с их стороны. И они расстались, да? И потом я готовлюсь как-то на соревнования по пауэрлифтингу в воскресенье. Собираюсь выходить из дома, мне звонит как раз-таки Снитков, говорит, Паша, ты кого нам потянул? Я говорю, я вообще ничего не понимаю, о чем речь. Я же сосватал и больше ничего не знаю, и больше ничего не слышал. Это пипец, там туда-сюда, там нас там на Литейной таскали. Что случилось? Вообще ничего не... Да он пропал! А он оказался ни много ни мало заявлен главный спонсор игр Доброй воли 94-го года.
Охренеть!
Дело взято на контроль Ельциным. Весь большой дом на ушах стоит. Нас всех туда дергают. Ты кого нам подтянул? Я подтянул, что было, то было. Самое интересное, что после того, как он пропал, его больше никто никогда не видел. Его сожительница, которая выполняла функции директора, была найдена упавшей с крыши, в беременном состоянии она на тот момент была, то есть так все закончилось великолепно. А потом я через некоторое время в одном из премиальных фитнес-клубов нашего города тренировался с человеком, который выглядел достаточно специфически, у него был такой бледный цвет лица, как у человека, недавно откинувшегося, и он оказался из одного весьма известного в городе коллектива, и выяснилось, что он отбывал наказание. по обвинению в похищении этого гражданина. Вот такой тесный городок, как все сходится.
Слой тонок.
Да, не знаю, кто его как там похищал или нет, но больше его никто никогда не видел. Вот такой был интересный эпизод. А через него, как я уже сказал, я познакомился с женой. Так что, видишь, у меня жизнь-то была в эти годы интересная. Несмотря на то, что фон для всего этого был, конечно, страшненький. И несчастье, и насмотреться там тоже довелось, прямо скажем.
По этому поводу, конечно, настоящим взрывом, прямо вот взрывом лично для меня стало появление Ютуба. Потому что в Ютубе, когда появился широкополосной интернет, через который можно было видео смотреть, то есть это где-то 2006-2007 год примерно, когда вот так он стал появляться широко, я в Ютубе вдруг вижу, а я сразу стал, мне все стандартные тогдашние ютубовские темы там с котиками и авариями были не очень интересны, я что-то что-нибудь там искал там про историю, ну мало ли вдруг. И там раз появляется Чубайс Анатолий, наш дорогой, который дает в каком-то самолете какое-то интервью, судя по всему, в конце 90-х, я сейчас точно не помню, когда это было, может, в начале 2000-х, где он сообщает, что да, мы это все сделали специально, да, мы точно знали, чем это закончится. Ну, благо, такого рода мероприятия в разных странах мира уже проходили, и было, так сказать, на что опереться в виде опыта. Ну, просто не в таком масштабе, но опыт уже был. Поэтому вот Чубайс прямым текстом говорит, мы знали, на что идем, мы точно знали, чем это закончится. Нет, это было не про экономику. Самое главное было уничтожить коммунистов. Все остальное было пофигу. А сколько это стоит, вообще все равно, потому что коммунисты гораздо страшнее.
Да, раздавали чуть ли не даром. Главное было...
Он не так сказал. Да. Я цитирую. Говорит, дешево, даром, с приплатой. Говорит, все равно. Да.
Главное, чтобы
создать собственника. Да. Потому что каждый розданный завод был гвоздем в крышку гроба коммунизма.
Да, 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 да.
И нам легко слушать Джеффри Сакса и прочих там этих диванных аналитиков или кабинетных этих самых экспертов, которые нам советуют, что вот тут мы ошиблись, тут мы сделали не так. Вот все мы сделали так, они просто не представляют себе, что такое цели коммунизм.
Задачи, да.
Вот. То есть нужно понимать, что для кого этот самый коммунизм был страшнее. Для Чубайса и собственников средств производства он, конечно, был страшнее. Конечно. Потому что их просто бы не было. Не физически, а просто как собственников. Чубайс бы работал бы как, где и работал.
То где есть, положено
было конкретно работать. Он работал бы в Инжиконе, в институте инженерно-экономическом. Или как он там правильно назывался тогда. И куда его не выбрали в дирекцию, он обиделся и пошел в политику. Кстати говоря, у меня мама последняя голосовала против. Которая там преподавателем тогда, по-моему, трудилась. Да, она не проголосовала, и Чубайс ушел в политику сразу после этого окончательно. Абрамович был бы инженер, этот самый, как его, Миллер наш главный, просто бы качал бы газ и как и сейчас, переправлял бы его по газопроводу Уренгой-Помара-Ужгород. В Германию. Вот, собственно, никаких бы подвижек бы у них не было в жизни. Обычные были бы советские граждане. Ну вот, видишь, получилось так, как получилось. Но мне это просто, вот конкретно, я вот тогда, еще в начале 2000-х, еще не очень сильно был определившийся с своей позицией. С одной стороны, с 96-го года я уже читал Маркса и, в общем, понимал, что экономика устроена именно так, как там написано, потому что ничего другого я убедительного в жизни тогда не мог найти и прочитать, и до сих пор не смог. Но вот тут-то я сразу понял, что, слушайте, это люди, которые смогли специально устроить такое, это не вполне люди. Это вопрос уже не в том, что экономика неправильно устроена, какая-то эстетика ужасная у капитализма. Это все так. И экономика неправильно устроена, и эстетика, мне отвратительная лично. И вот люди, которые такое могут позволить вообще даже не сделать, а подумать, это просто преступники. Причем преступники, которые вот для меня лично, они на одной доске стоят с нацистскими преступниками, которых судили в Нюрнберге. Потому что последствия этих вот реформ, которые мы все, точнее, не все пережили, но о которых мы сейчас рассказываем, они для нашей страны оказались, как это ни странно, страшнее, чем нашествие гитлеровских орд. И в смысле демографическом, и в смысле экономическом. Причем экономическом кратно страшнее, потому что Гитлер осилил уничтожить 30% материального достояния.
И страна восстановилась буквально за 15 лет, а на 16-й год запустили уже человека в космос, как бы, да, это было совершенно другое. А сейчас мы, я думаю, так где-то приближаемся к тому, с чего начинали, да, по прошествии уже скольки лет.
Несмотря на то, что за, считай, с 91-го 30 лет прошло, материально-технический прогресс все-таки он неостановим, я в это верю, во всем мире. И он тащит всю планету так или иначе, пускай теперь очень медленно, но вперед и вверх. И вот несмотря на идущий научно-технический прогресс, на то, что, там, например, медицина сейчас с тем, что было 30 лет назад, просто по возможностям, несопоставима. В Советском Союзе, вот с той медициной, которая была 35 лет назад, мы бы эпидемии этого самого коронавируса просто бы не заметили.
Это никаких... Немножко по-другому бы все было, конечно.
Никаких сомнений в этом нету, потому что там вопросы карантина и закрытия города на карантине, они просто не стояли, этим занималось специальное министерство, которое, как там говорят, сделали недавно совсем, называется Министерство чрезвычайных ситуаций. Это было Министерство гражданской обороны, оно было давным-давно сделано. Это Министерство гражданской обороны могло пожаловаться куда нужно, буквально одним звонком, у тебя хоть Москву, хочешь... Питер закрыли бы на карантин или поделили бы весь город на районы, которые бы закрыли на карантин без вопросов.
На самом деле, я думаю,
и там с коечным фондом все было
вот,
в порядке.
Вот это самое главное. Я думаю, ничего бы так бы и не происходило, ничего бы закрывать особо не пришлось. Но это другая тема. Конечно, а насчет того, конечно. Преступники. Конечно, преступники. Вспоминаем слова классика, которого я практически не читал, но кое-что помню с периода преподавания в высшей, так сказать, в, ну, в школе, где учился, в вузе. Да, нет такого преступления, на которого не пойдет капиталист ради 300% прибыли. А что перед ними открылось, когда можно было порвать всю страну с этими колоссальными богатствами, ресурсами? Конечно, люди шли на колоссальные преступления, те, кто стояли у корней всего происходящего. И там какие-то иллюзии питать по поводу того, что они... Не могла там, совесть не позволила бы. Этого слова вообще там не присутствует. Не,
ну, кому-то, или... может, и не позволило бы, но найдется всегда такой человек, которому очень даже позволит.
Так, по той разговору, что там те, кто оказался сейчас, это люди совершенно понятные, которые действуют исключительно вот в понятных, опять-таки, этих целях. И уж их морально-нравственные какие-то моменты не остановят точно. Поэтому удивляться, да, и конкретно через сцену колоссальнейших страданий, несчастий, неимоверного количества людей. Появилась горстка сверхбогатых людей. Вот таким образом, да?
Это все, собственно, о чем? О том, что... Это еще слова одного классика о том, что за каждым крупным состоянием обязательно кроется преступление. Потому что не бывает крупного состояния без преступлений. Никогда. Это просто невозможно. Потому что, чтобы появились какие-то... материальные средства в виде денег, сначала нужно что-то произвести. А чтобы что-то произвести, неважно что, мобильный телефон, услугу массажиста, я не знаю, картину, нужно, чтобы за этим всем стоял труд. Причем огромная цепочка труда, гигантская, потому что, как-то ни странно, талантливый массажист, который прямо чудеса делает, он ничего не производит вроде бы. Но чтобы он стал талантливым массажистом, он должен родиться, учиться, питаться, лечиться, где-то жить. А это все результаты труда, в любом случае, который кто-то что-то делает. И вот у вас есть овеществленное это богатство, которое выражается, ну так получилось, в эквиваленте, в товаре с абсолютной ликвидностью, в деньгах. Вот если у кого-то этих денег много, нужно понять, что где-то кто-то это все произвел, а он смог это перераспределить в свою пользу. Честно, это не бывает никогда. Это может быть просто в данный момент и в данном месте. Специально написали такой закон, чтобы вот конкретно данный способ отъема результатов чужого труда не считался уголовным преступлением. Это быть может.
Вот. Неожиданный вывод, резюме. Хотя сложно с этим не согласиться.
Тут проблема дальше у меня возникает, так сказать, перед моим мысленным оком.
Как закончить этот ролик?
Нет, никак закончить. Как закончить это сейчас? Я как раз пытаюсь закруглить. Может, ты что-нибудь напоследок тоже скажешь. Проблема того, что... Вот эти люди, которые прямо сейчас находятся при деньгах, власти, возможностях, у них стоит сейчас огромный вопрос легитимизации своих владений, потому что их могут отнять в любую секунду. Сейчас у нас снова виток кризиса, и их могут отнять, я сейчас даже не говорю, про очень сильно разозленный народ, хотя, безусловно, наверное, и он может. Нет, кризис у нас глобальный, а значит, собственность будут перераспределять в рамках планеты Земля. И вот так как все не так здорово у всяких там Джеффов Безисов, Биллов Гейтсов, которые немножко богаче любых наших самых богатых людей, у них немножко больше возможностей. И, возможно, они эти самые возможности, возможно, они эти самые возможности обратят на то, чтобы немножко наши миллиардеры своими миллиардами с ними поделились. Может быть, даже всеми. Почему? Так потому что всем ясно, откуда ваши миллиарды. Давайте мы сейчас документы поднимем. У нас там они все есть. В нашей Америке. И просто покажем. Посмотрите, ты это украл. А мы тебе помогли. Но ты-то вот украл. Значит, это нечестно. Значит, мы сейчас назначим тебе директора. А ты пойдешь в тюрьму, например. А мы твои счета все арестуем. Если ты, конечно, избежишь справедливого, сурового американского наказания. Через это большие нервы у наших властителей. Мы вот видим, как они начинают очень сильно внезапно суетиться. Это прямо ярчайший симптом.
На самом деле, мне кажется, что мир в целом медленно, хотя не медленно, на самом деле быстро, погружается в российские 90-е, характерной чертой которых было реальное проявление вот этого принципа животного существования, по большому счету, под названием «сильный пожирает слабого». То, о чем ты сейчас говорил. Мне кажется, не придется прибегать к каким-то извлеченным из сундуков документам, которые демонстрируют, украдено или не украдено. Просто придут и заберут, ну, если имеют такую возможность. Потому что, когда начинают пропадать вот эти все нормы правил...
Приличней.
Да. Коротко, да. В 90-е годы были понятия. Но они соблюдались тогда, когда силы были примерно равны, либо та и другая сторона могли чем-то не очень приятно ответить, если вдруг с ними поступили несправедливо. В случае, если с той стороны была сила, с которой можно было не считаться, ее просто жрали. И то же самое касается международного права, что мы наблюдаем, которое сейчас попирается сплошь и рядом. И если дело дойдет, а это реально к этому катится все, да, к тому, что начать перераспределять в рамках этого глобального кризиса, то, естественно, все эти нормы международного права тут же забудут, что уже и сейчас демонстрируется сплошь и рядом. И начнут работать тупо силой. И здесь уже все упрется, у кого этой силы больше. И кто с этим делом справится, как выстроится. И мы будем наблюдать картину тех самых 90-х, где образовались вот эти криминальные силовые структуры, только в рамках всего мира. И они будут бодаться между собой ровно по тем же самым правилам и законам. Это все будет наблюдаться. И мы, так сказать, стоим, на мой взгляд, на пороге очень невеселых времен, тех самых лихих, только касающихся уже глобально всего мира. А там разборки могут проходить уже не с помощью взрывных устройств, заложенных под автомобиль, а с помощью
тоже взрывных устройств.
Других взрывных устройств, которые еще и умудряются метать на расстоянии через континенты. Как бы, да? И вот тогда вообще хрен знает, чем это все может закончиться.
Ну да, по крайней мере, в 90-е можно было сбежать в Новую Зеландию или Аргентину.
А сейчас, наверное, если все это начнется по-взрослому, то непонятно вообще, куда бежать.
Ну, сейчас только нужно было куда-нибудь переселяться на другие планеты, но, к сожалению, мы их колонизировать не успели. Да. В общем, все катится к тому, очень бы не хотелось, но все катится к тому, что у нас снова будут некоторые интересные, только по-другому, времена. Вот. Не люблю пугать никого, не люблю никого расстраивать, поэтому на все нужно смотреть так, что поменять-то мы все равно в данном случае ничего не можем. Поэтому будем относиться к происходящему со всем возможным юмором. Павел, спасибо огромное.
Тебе спасибо за то, что пригласил.
Приходите к нам еще.
Ну, ежели позовете,
то... Обязательно. Обязательно. На сегодня все. Всем пока.